Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Восемь часов 39 минут, среда, 17 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Здрасте, здрасте. Ну что, значит, они там видятся, мы с Настей сейчас обсуждали на летучке. Я хотел сказать, что не важно, Настя, что они там помирятся. Значит, вот эти футболисты со своими жертвами. Понимаешь? Не важно.
Машина заработала, и все. Теперь им 7 лет или там сколько-то сидеть, ничего нельзя поменять уже, да? Все?
Потому что их обвиняет государство.
Не всегда вы говорите, да? То есть, вот если человек не посвящен, как я, в эти тонкости, то может и не понять.
Ты не можешь помириться.
Там потерпевший,
то есть это не имеет значения. Не имеет значения. То есть, если смотри, я тебе объясню, я же сам прошел через это. Значит, когда у тебя есть нанесение какого-то вреда здоровью, тяжкого, среднего, тяжкого тоже государственного обвинения, когда у тебя есть нанесение вреда здоровью, то ты можешь договориться. Понимаешь? Например, мы где-то были наедине, в каком-то месте, где нас точно не могли увидеть люди, и ты мне наваляла хорошенечко. Mm. Ну, я весь в синяках, вот, и ты меня побила, понимаешь, да?
Да.
И так била, что сломала ключицу или что-то, но должен быть средний вред здоровью. Например, сломала ключицу или, я не знаю, руку, не знаю, понятно, да?
Mm.
Значит, и там есть трещина в кости. Хорошо, это будет средний вред здоровью. И тогда, ну, все, пошла, закрутилась машина, значит, все, судят. И в какой-то момент ты ко мне приходишь и говоришь: Серег, ну я тебя наломала, конечно, там, кстати, наваляла. Слышь, ну ты, кстати, прости меня. Ну ты же меня знаешь не первый день и все. Ну я, сказать, господи, ну делов-то, ну что? Ну заживет на тебе, боже, ну что ты как этот самый. Прибедняешься, как Кокорин там, или как Роналду, понимаешь? Как Месси, там, валяешься на поле, на травке. Ну что ты, как придурок. Понимаешь? Я говорю: Настя, ну так дела не делаются. Ты мне говоришь: знаешь, сколько? Ну сколько? Ну, я тебе говорю: ну дай хотя бы, я знаю, дай мне денег чуть-чуть. Я тебе говорю, сколько. И тогда я иду, Настя меня побила, внимание. Настя, ну стулом, например, била. Хорошо, я иду в этот самый, к следователю и говорю: Иван Петрович, здрасте, здрасте, ага, я забираю заявление. Они, кстати, относятся к этому адски с неприязнью.
Да.
Адски, потому что я взял с тебя тогда денег, а с ними-то не поделился.
А они нет.
А с ними-то не поделился?
Ну.
И он мне говорит: Сергеевич, а я, говорит, переквалифицирую сейчас в хулиганку. В смысле, это значит, поделитесь деньгами. А ты говоришь: ну, я говорю, с чего это вдруг? Иван пишет: ты здесь сидишь, козел, так сказать, идиот. Читаешь похабщину всякую в интернете, значит, на рабочем компьютере. С чего я тебе должен давать деньги? Кто ты такой вообще? Откуда ты взялся в моей судьбе? Говно твоя фамилия. Понимаешь? Я говорю. Ну, ему в хорошем смысле.
Uh-huh.
Понимаешь? А он требует. Почему? И тут то же самое. А следователь должен иметь возможность продать твое дело. Продать. Но мне кажется, когда хулиганка, не продашь. Юристы, скажите нам, пожалуйста, юристы, кто разбирается в этом деле? Ведь хулиганку не продашь потерпевшему, правда же? Или можно продать? 7373-948. Алло, здравствуйте. В смысле, алло, не потерпевшему, а агрессору.
Я, правда, не совсем юрист, но да. У меня был похожий случай
да.
Еще в нулевых.
по молодости, как бы там подрались в переходе там на Ленинском проспекте, когда еще эти палатки были с лицами там, ну, там разных национальностей. И в итоге, то есть, ребята, как бы студенты медучреждения, уже практику проходили, уехали на вольное поселение на год, то ли, или полтора, и спокойно там отсидели, потому что, несмотря на то, что все подружились, там и друг друга лечили родственников, и в целом, значит, друзьями хорошими стали.
Да.
Но заявление забрать уже нельзя было абсолютно.
Потому что это была хулиганка.
Да, это была хулиганка, совершенно верно.
Обвинение государства.
Вольное поселение, да, поехали, да.
В том-то
да.
и дело. Я говорю, вот по нанесению вреда здоровью, мелкому и среднему, можно еще как-то договориться. Но следователи...
А по хулиганке все уже, да.
Но следователи адски не любят. Как только вы начинаете договариваться и им не заносите, следователь должен иметь свою долю с этого.
Да, да.
Понимаете? Условно говоря, Настя, смотри. Ну, я тебе просто... Ты мне наваляла, да? Вот слушай схему. Ты мне наваляла. Причем чем-то, предметом. Взяла монтировкой мне, так сказать, дробила руку, да?
Да.
Я тебе говорю, Настя, так, 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 ну по-любому дай мне 2 миллиона рублей. Ну дай мне 2 миллиона. Понимаешь, да? Ты мне даешь, ты мне даешь или обещаешь, но я понимаю, что ты дашь. Понятно, да? Я иду к следователю забирать заявление.
Угу.
Следователь говорит... Типа глазами говорит, он же говорить не может, потому что он боится, что ты его записываешь скрытно на телефон. Он тебе говорит, значит, вы договорились? Ага. А материальной компенсации договорились? Я говорю, ага. Он говорит, ну а как там с материальной компенсацией? Я говорю, не твое дело. Он говорит, ах так, я переквалифицирую в хулиганку. Я говорю, ну хорошо, 2 миллиона. Он говорит, да, 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 интересно, а куда вот вы 2 миллиона эти денете? Начинает рассуждать, понимаешь? Почему? Это скотина, следователь.
Да.
Скотина. Хочет получить из двух один, что ему миллион, а тебе миллион. Чтобы было по-честному.
Но дети говорят, нельзя так сделать.
Нет.
Ну, вот сейчас там
если хулиганка.
Что-то. Да.
А если вред здоровью, то можно. Можно. Следователь хочет получить долю. И он тебе угрожает следом. Он говорит, если ты не дашь мне половину... то я тебе переквалифицирую дело. Понимаешь? Да, здрасте, здрасте.
Утро доброе, Сергей Майор.
Здрасте.
Вы абсолютно, говорится, верно. Но в этих ситуациях некоторые поступают немножко иначе.
Да.
Допустим, вы приходите и говорите, ну, давай я с тобой решу вопрос, все. Там, я тебе дам. Я говорю, слушай,
да.
я-то у тебя возьму. Но вопрос со следаком, чтобы он закрыл, будешь решать ты.
Да.
И тогда он идет... Я получаю свое, а он идет к следаку и решает вопрос о том, чтобы так загладить.
То есть и так, и так. Профессии. Он должен и одному, и пострадавшему, и следователю.
Да, да. И еще, Сергей... Вот,
а скажите, пожалуйста, а как надо носовать было? Вот извините, как должна была Настя мне носовать, чтобы по хулиганке никак бы не прошло? Ну, никак. То есть мы должны быть закрыты...
Вы говорите, один на один в лесу где-нибудь, вот так вот, все. Потому что хулиганка — это общественное место. В той ситуации, когда нам говорят, что...
Ну, если в квартире, попое... она пришла ко мне в гости, типа, за чаем, начала меня избивать.
Ну, это семейно, это как раз спокойно, частное обвинение. Статья частного обвинения.
Частное обвинение.
Да, и, Сергей, еще да. момент один, вот когда мы тогда, как раз, рассуждали по поводу этой ситуации, что вот, жалко, ребят.
Да.
Я говорю, ситуация такая, вот, на, вот надо было не ходить, говорить, мы там извинимся, надо было бежать в больницу, человека устраивает, все, а потом уже говорить, ну вот мы там что-то пытались сделать. А
да.
вот эти когда разговоры, ты нам дай, ты нам тогда нас прости.
Но они же были делаешь? Под действием веществ, понимаете, а, в чем дело?
Ну, уже надо было... проблем уже их нет.
Так это ну, очевидно, что? они же не соображали. Они же были...
Мама, папа сейчас они заявляют, так мама с папой бегите.
Да,
вы
да,
сперва
да.
что-то сделаете, а потом говорите, что мы
конечно.
Вот отступились, но мы пытаемся загладить вину, а вот говорить, что вы нас спросите, а мы загладим, ребята, извините.
Да, 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 да. Нет, нет. Конечно, конечно, конечно. Нет, нет. Значит, эти ребята, сейчас пресса пишет, они просят прощения и говорят, что решат вопрос, как это сказать, примирением сторон. Но не бывает примирения сторон при хулиганке, потому что это преступление не против людей. Это преступление против общества, против общества. Ты можешь загладить вину, ты можешь 10 раз примириться со стороной. Общество-то тут выступает общество обвинителем, что ты общество оскорбил. Понимаешь, в чем дело?
Угу.
Ну, как ты с обществом загладишь вину? Да никак. 73-73. Да ясно, что им дадут год условно и все. А? Ну, 2 условно, не знаю. Дадут условный срок. Алло, здрасте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здрасте.
А еще есть такой вариант. И я точно про него знаю. Потому что было такое в жизни. Там следователь говорит, а тебе сколько надо, чтобы ты успокоился? Во сколько, собственно? И он идет потом, вызывает к себе обидчиков, говорит, чтобы уладить вопрос, им надо закрыть вопрос по такой-то цене. Ну, плюс он еще накидывает свою цену.
Свою, да.
Да, молча просто это дело происходит.
Да, но скажите, но ведь когда такой резонанс? Он сейчас из хулиганки назад в средней тяжести?
Ну, вот здесь вот, да, здесь такой сейчас момент, что это общественный резонанс.
Да,
не все будут в этом мараться захотят.
Конечно. Потому что если он сейчас его сразу к генералу потащит, следователь, скажет, конечно, ты что, больной на голову? А если с генералом? А генерал скажет, надо мной какие люди стоят.
А когда это происходит с простыми обывателями, это так и происходит. Просто у меня было так в жизни, что получилось, в общем-то.
Да. У меня так было. Я говорил с прокурором Кунцевского, еще тогда был Кунцевская прокуратура. И прокурор Кунцевской прокуратуры мне сказал такую фразу, я ее слышал очень хорошо. «Если я открою дело, — сказал главный прокурор Кунцевской прокуратуры, — то вы разрешите мне закрыть его?» То есть, понятно, да, что я не участвую в прибыли? Что я не участвую,
да. Вам какую-то определенную сумму.
Мне ничего, в том-то и дело. То есть мне нужна была сатисфакция, как бы наказать. Ну, наказать чувака. Он говорит, я накажу... Но вы разрешите, что я только закрываю? То есть, что вас нет в этом бизнесе? Я говорю, окей. И он их тогда на 20 тысяч долларов, по-моему, мотанул. Ну так, легонечко.
Вот так у нас.
Легонечко. Понимаешь, что у него? То есть, он мне прокурор это говорил. Словами, глядя просто из-под лобья. Вы, Сергеевич, понимаете, что мы с вами договорились? Я говорю, понимаю. О чем мы с вами договорились? Что я закрываю дело. Я закрываю. Он не собирался его до суда доводить. Я закрываю дело, говорит Сергеевич. Вы понимаете это? Я говорю, понимаю. Но вы же не придете и не заберете заявление, он мне говорит. Я говорю, нет, не приду и не заберу. Это было, сейчас я тебе, может быть, 97-й год какой-нибудь.
Это давно. А вы думаете, что-то поменялось?
Ничего не поменялось.
Нет, кое-что поменялось.
Ничего не поменялось. Суммы поменялись и все. До 14-го года, до ноября суммы росли. Потом немножко снизились. Сейчас опять растут. О чем ты говоришь? Ничего не меняется. О чем ты говоришь? Посмотри за окно. Та же самая страна. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Громкость дела влияет только на сумму. Не имеет значения.
Поймите.
Сумма будет более крупная. Вот человек, вот сам следователь, он просто скажет, да я только возьму 10 миллионов. И пошло все нафиг.
Нет. Есть такие дела, что столько людей смотрит, что никаких денег земли, планеты Земля не хватит. Понимаете?
Я просто знаю на примере, допустим, там в городе Люберцах там очень резонансное дело было в свое время.
Да.
Да, там шумело. А там просто следователь взял больше и поменял следователя.
Нет, мне судья, вот я вам говорю, моему адвокату судья говорил, заведя его в комнату совещания туда, судейскую, говорил, что в любом другом случае по этому вопросу Audi A8. Тогда это стоило 100 тысяч долларов, да? То есть Audi A8. И он такой, Audi A8 в любом другом случае. Но, он говорит, с этим делом стучал себя по плечу, типа погоны смотрят за нами, То есть он дал понять, что ГБУха его ведет, и если он хоть пискнет, его пришибут. Поэтому он говорил, братья, в любом другом случае, Audi A8. Но в этом случае я не могу, погоны. И он показывал, понимаете? То есть бывает...
Газпром не хочет терять.
Нет, бывает такое дело, что и следователь, и судья показывают, что они не могут взять. Это супротив чести, супротив человеческого достоинства, это супротив... нравов России, это супротив всего, понимаете?
А, есть какой-то способ.
Но он говорит, но я не могу, братья, не могу, погоны показывает, погон и пальцем в небо, что погоны сверху, погоны надо мной погоны. Не могу, говорит, братья, я, говорит, ваш, но я не могу, братья. Ну, правда, но он чуть не в слезах был. Человек бросал Audi A8 за какую-то ерунду, за экспертизу. Там какая-то экспертиза, надо было подшить, причем мою, что я, типа, тоже пострадавший до известной степени. Он показывает погоны сверху, поймите, ну не могу, ну я... Родные, ну я же ваш, ну вы же видите. Понимаешь? Потому что просто сказать, я неподкупный судья, но это все равно, что сказать, я вас ненавижу, идите отсюда, придурки. Но он же не может такого сказать, это же грязь, Он не может сказать в лицо.
Почему нет?
Не может. Нет, я, представляешь, судья, который говорит,
да.
Я не подкупный судья. Потому что за такие дела можно схлопотать пощечину.
Слопотать
пощечину.
Можно.
Потому что так оскорблять людей стыдно, мне кажется, стыдно. Или я неподкупный следователь. Мне кажется, за такие вещи пощечину можно схлопотать. Ну как можно оскорблять людей? Я не понимаю, это что за выходка? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне в голову приходит совершенно конкретный пример.
Да.
2011 года. Я да. вам объясню, почему я привожу. Вот есть такой хоккеист Николай Жердев.
Да.
Который очень любил подебоширить, подраться и все остальное. И угу. по совокупности деяний, так скажем, они, вежливо говоря, не вступают к тому, что сделали вот эти товарищи.
Угу.
Такого общественного резонанса эти истории не получили. И много подобных примеров. То есть я сторонник того, что, ну, как журналист, я сторонник того, что по сообщениям СМИ можно читать будущее до известной степени, какие действия будет предпринимать государство. Поскольку была дана отмашка на то, чтобы всю эту историю раздуть, чтобы она была во всех праймах, соответственно, там вполне конкретная ориентировка и дан гард-бланш на то, чтобы привлечь этих замечательных людей.
Вы знаете, а может быть и отмашка не нужна, просто когда все чувствуют, что ничьи политические большие интересы не затронуты, то тему все берут.
Да, безусловно, это очень важно. Еще один довольно важный момент с другой стороны. Если мы вспомним великого Стрельцова, который также был, отбыл наказание, как мы помним, да, потом от этого он не стал менее великим. Но самое страшное было бы для этих людей, если бы РФС действительно влепило бы им пожизненную дисквалификацию и в принципе бы лишило возможности в дальнейшем играть. Потому что отсидеть, не отсидеть, даже если они отсидят, там, положим, 1.5-2 года, ну, допустим, они смогли бы и дальше заниматься своим делом тем, что они умеют, и зарабатывать деньги. А если бы действительно стояла задача уж, ну, уж совсем, так сказать, наказать, их бы просто-напросто дисквалифицировали, и на этом бы все закончилось. И уже не важно, была бы отсидка или ее бы не было. Вот и вся история. Но то, что был дан карт-бланш на то, чтобы так эту историю раздуть, это говорит очень о многом. Потому что если бы не было этой разнарядки, действительно бы ее замолчали и все. А ее, напротив, раздувают. Ну, и с другой стороны, не были бы, если бы это не были бы чиновники, принадлежащих некоторым властным структурам, эта история бы также, скорее всего, раздута не была. Ну, я просто Николая Жердева опять-таки вспоминаю.
Я понимаю. Спасибо, спасибо. Хорошо. Ребят, значит, я сейчас предвосхищаю некоторую историю. Очень легко предвосхищаю. Так или иначе, их готовят к тому, чтобы отмазать. Так или иначе, их посадили на... Вот послушайте меня сейчас. Их посадили на 2 месяца для того, чтобы пугнуть. Причем пугнуть не их, а все стадо вот этих вот баранов. Понятно, да?
Угу.
Все стадо баранов должно испугаться. Они... Вот как-то на них гавкнули. Да.
Побежали.
Ну-ка, это сам. Вот кто-то такой. Кто-то гавкнул на них, да? Это 2 месяца вот этих вот 2 говнюков посадить, чтобы остальные говнюки напугались. Понятно? Это первая позиция. Вторая позиция. Их на 2 месяца посадят. Они потом будут всю свою жизнь рассказывать об ужасах и все такое. Понятно, да? Об ужасах, как они сидели без мобильного телефона и все. А? Значит... Дальше. Потом их выведут на суд. Они будут там трясти своими головами, лбами и чубами. Что-то такое, сопли там испускать из себя. Понимаешь? И их будут показывать. Что это тоже поучительно. Потому что русский народ должен понимать, откуда исходит горе. Трамп. И, пожалуйста, Кокорин, Мамаев, вот эти люди, они, и, собственно, и делают нам жизнь больной, плохой. Меркель. И эти англичане вообще слов нет, понимаешь? Все время травят наших Баширова с Петровым, эти самые. Англичане. Они постоянно намазывают Баширова с Петровым, черти чем, пойми ты. Ты понимаешь, в чем дело жить? Жить нельзя уже так.
Да.
Ну, сколько можно. Ну, вот, значит, это самое. И... После этого суда им дадут год условно, один. А можно и 25, не имеет значения, потому что это все равно. 25 или 1. Условно. Условно. И отпустят дальше играть в футбол. Играть в футбол они дальше будут как обосранные. Потому что уже не побегаешь. Потому что гусарство пропадет, сила пропадет. Ликование пропадет. Понимаешь, нет? Ну как, да. Человеку дали, что ни на есть, в пах ногой, ботинком, буцей. Так стыдно. Раньше они были гусары, рыцари, д'Артаньяны, там всякие, так сказать, там, мушкетеры до этого. И били всяких паков, сколько хотели. Понимаешь? А сейчас им поукоротят эти штучки. И они уже и бегать, и в футбол не смогут. Я тебе серьезно говорю, они надорвутся. Потому что, ну, нащелкали по носу столько, что как ты будешь в футбол бегать? Все. Понимаешь? Гусарства не будет. Поэтому их спекут в назидание другим. Вот так. Ну все. Я теперь начинаю думать, и футбола не будет. И футбол подкосит. И футбол подкосит под корень.
Не
вот
модно
этим.
Станет.
Не модно станет, стыдно, и все. Ну, кошмары, все. Давайте в движение.
Подъем. Движение.
Я вроде как их выгораживаю. Да пошли они в жопу. В хорошем, простите. Только в хорошем. Да пошли, чтобы я их выгораживал. Да вообще расстрелять. Не в этом вопрос. Но я думаю, играть они после этого не будут. Потому что вот это хулиганство и паскудство, оно смешано с бравадой. Вот эта бравада скотская абсолютно. Но потому что они, культура их скотская, они по культуре скотские. И вот эта скотская их бравада, это и есть их сущность. Отнимите скотскую браваду у скотов. Они перестанут играть в футбол. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 17 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Кто
Сергей
телевизор?
Сергей Доренко. Это Помпео.
Это в Турции. Помпео в Турции пытается разобраться с этими чуваками, с саудитами. Какой-то кошмар. Все на свете. РПЦ, конечно, дико надоело. В хорошем смысле.
Но с этим пришла мысль большая, глобальная, что ничего не поменяется, да, по большому счету, ну,
как бы,
Сергей,
перегудели
или нет?
Вот скажи, с РПЦ, или мы продолжаем обсуждать? Мне интересно просто. Мы перегудели,
Мне кажется, все самое страшное в их части разлома уже
одновременно
произошло.
Одновременно приходят два потока новостей. Здесь последние книги Хокинга.
Да.
Человека, который думал. И одновременно приходят вот эти новости...
административных войн.
Нет, да, и одновременно приходят новости от РПЦ. Где надо молиться, где не надо молиться. Надо ли молиться? Нет, не надо молиться. Молиться, но не надо. Но не там вы молились ошибочно. Отмолитесь в другом месте, перемолитесь. Господи помилуй, это какой-то кошмар. Вот я читаю Хокинга и новости про РПЦ. Ты же еще я сейчас неожиданно попал мне на глаза. Значит, Bloomberg пишет. Можно прочитать?
Да.
Незыгорь. Вот последний только что упало. 9.07. В России мощное стремление к переменам, даже если эти перемены повлекут за собой риски. Стремление, которое пересилило господствующее долгое время тягу россиян к стабильности. Между тем, россияне, которые с радостью встретили авторитарного Путина после краткого периода плюрализма и демократии, больше не хотят видеть сильного лидера. Че, откуда это все берется? Блумберг, откуда это все берет? Это ложь. У нас есть министр культуры Мединский. Это паренек из-под Киева, который нам тут культуру устанавливает. Будучи человеком, в общем, как это сказать, ну, он считает, что Довлатов писатель 19 века, поэтому Мединский, этот паренек из-под Киева, откуда-то из-под Белой Церкви, с деревни Киевской, он думает, что он в курсе русской культуры. Я не говорю, может, всяко бывает, действительно, люди же образовываются, и люди могут, самоподготовка какая-то. Но Мединский сказал, что перемен, наоборот, никто не хочет. Мединский вчера сказал. Он сказал, что 90% населения России, 90% хотят сохранения, ну, и они консерваторы. А только 10% хотят, и эти из вредности. Только из вредности. То есть на самом деле не хотят. Бузят, понимаешь? Но тайно желают это сохранить. То есть они хотят бузить, но чтобы все было как надо. Чтобы все было как надо, и посреди этого бузить. Я говорю, подонки такие, подонки, 10%. А 90% ни в коем случае не хотят перемен. Ни в коем случае. А Блумберг пишет, что, ну, правда, 80% требует... А, так это старая фигня. То есть Блумберг сейчас анализирует опрос, который мы дня два назад видели. Сегодня что у нас, среда? Вот это, ты помнишь это в конце? Нет, ты не помнишь. Значит, это в конце прошлой недели был опрос о том, что у 80%, так сказать, там, запрос на справедливость и вся эта хрень. Ты помнишь или нет? Да не помню.
Да, конечно.
Можно я расскажу вам про Аношку?
Что?
Аношка, она когда неделю работает, она узнает о светлом, чистом, благородном. Она узнает о мире любви и справедливости от меня. А в неделю, когда она не работает, она полностью погружена в стирание носков, штопание, значит, кальсон и так далее.
Здравствуйте, из Телеграм?
В рабство. Нет,
из
она
Телеграм,
в рабство.
Из Телеграма. Аношка,
Аношка мать троих детей. Она находится в домашнем рабстве. Поэтому в ту неделю, когда она в домашнем рабстве, она не узнает ничего светлого, благородного и чистого. А в неделю, когда она со мной, она, как раз, пропитывается светом солнечным, который исходит от меня, как ты понимаешь. А?
И от вашего мотоцикла.
И от моего мотоцикла.
Который я сегодня перепутал утром. Я думала, что Сергей уже на работе. Вижу,
дайте,
мотоцикл стоит.
Пожалуйста, на Аношку.
Ой, Сергей приехал.
Я такой вхожу без 15:07. Говорю, Настя, я был в магазине. А я правда был в магазине. Ну, а ты долго был в магазине. Ходил, выбирал что-то. Ну, как дурак. Знаете, бывает, деда пустят, дед ходит. Что-то такое шаркает там, значит, между полками. Губами шевелит. Вот я такой был дед сегодня. Я там ошивался по магазину. Значит, ну, хорошо. Я говорю, Настенька, я был в магазине, приперся попозже, без 15:07. Она мне говорит, мотоцикл-то ваш давно стоит. Она его видала. Знаете, что она назвала моим мотоциклом? Господи, милостивый, добрый, на все воля твоя. Ямаха Тенере 1970 года выпуска какой-то стоит внизу. 1970 года Ямаха Тенере. Она спутала с моим Триумфом Тракстоном. Понятно? R1200. Я говорю, Настенька, этот Тенере считай кусок кирпича. А мой мотоцикл считай солнце ясное. Вот мой мотоцикл стоит во дворе, и солнце восходит над этой планетой, ровно благодаря моему мотоциклу, потому что он и есть солнце. Ну, на самом деле, я солнце. Ну, неважно. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Ай, господи.
Что он несет?
Ладно, давайте говорить про этого журнала. Нет, ты хочешь узнать что-то про этого самого?
Про
РПЦ? Про изменения. Давай про изменения проголосуем.
Давайте.
Вы скорее за изменения или скорее за консервацию? Вот Блумберг утверждает, что вы за изменения, а Мединский утверждает, что все врут, враги врут, что 90% за консервацию, оставшиеся 10% просто говноедски хотят бузить, но тоже за консервацию.
Первый номер-то за что?
Нет,
изменения?
Да. За изменения, за консервацию. За изменения. Начать голосование. 134, 27, 35. Вы вообще, говоря, за изменения. 134, 21, 35. Вы за консервацию. Консервация. Консервация – хорошо, потом можно открыть. Потом. На Новый год, но мы потом промазали и открыли на 1 мая. Как идиоты. Я все равно говорю, можно открыть баночку? Раньше у меня такая жизнь была. Можно открыть баночку? Это на Новый год. Ну, можно я открою баночку? Это на Новый год. Потом, значит, я говорю, Новый год-то прошел в феврале, слышишь? Оно так и стоит все.
Так.
Я говорю, можно открыть баночку? Еще зима, рано еще. Почему? На зиму готовили. Это на 8 марта. Понятно. В апреле спрашивают. Ну, можно открыть баночку? Ну, ту же самую, с белыми грибами. Ту же самую. Те говорят. Ну, не знаю, вот праздник будет. Какой праздник? Вашу ж мать! Уже апрель! Но вы ж на Новый год держали чертову баночку. Чего ж вы не даете мне ее сожрать? Ну, что за люди, а? Вот это консерваторы. Вот это консерваторы. Вот у нас сейчас 300 звонков, я останавливаю это чудесное голосование. 90%, 90% за перемены и 10% за консервацию. Товарищи, я вас поздравляю. Ровно наоборот, товарищ Мединский, и вам исполнить сипуку, передать ржавый ножик какой-то перочинный. Вы хотите сипуку исполнить ржавым перочинным ножиком? Я спрашиваю просто, может быть, может он хочет, может не хочет, а? 90% за перемены, 10% за консервацию.
А теперь за какие?
Мединский. Мединский, паренек с хутора под Белой Церковью из-под Киева, который учит нас культуре сраной. Где этот паренек? Я хочу, чтобы вы услышали, товарищ Мединский. Со всем к вам уважением. Но вы же говорите ахинею. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел, вот, у меня такое ощущение, что РПЦ вот совершает самую большую ошибку.
В чем тут РПЦ? Да, прошу вас, тем не менее, да.
За все последние, там, 15-20 лет, то есть то, что они там с деньгами были не совсем чистые, непрозрачные, это бог с ним. Но вот то, что сейчас вносит раскол именно канонический...
Я сейчас умоляю вас, мы говорим про Мединского с ненавистью и отвращением. Нет, мы говорим о нем с ненавистью и отвращением. В хорошем смысле. А что превалирует у меня? Отвращение. Ненависти нет у меня. А Мединский может быть социальной группой Мединских? Сейчас обнаружится, что это социальная группа, и я по 282-й пойду, ковыляя на правую ногу. Всхлипывая, подагра. Я буду идти по Владимирскому тракту. А Мединский сзади пританцовывая и поплевывая на меня, кричать будет: Довлатов оказался писателем 19 века, Даенко. Ага! Вот как он будет кричать. Да?
Да.
Я его знаю. Человек мелкий. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Дело в том, что он был за перемены в 91-м году, защищался автоматом Ельцина с этой
бригадой. Что-то я его не видел, что-то.
Да. И что он сказал, интересно, у него как-то вот года три назад вырвалась фраза такая: если бы я знал, что страна распадется, я был бы на другой стороне. То есть это флюгер.
Я вообще не понимаю. Я его не видел в 91-м. Мы в 91-м...
Еще бы столько бы и не видеть. Спасибо.
Да, еще бы и не видеть. Я его в 91-м не видел.
А сколько ему лет-то?
91-м.
В 91-м, да, сейчас я смотрю.
91-й, имеется в виду уже 19 августа.
Он Владимир?
Это был понедельник.
Есть какой-то запрос распространенный: Мединский, хромосомы. Так интересно.
Хромосомы.
48 лет ему.
48.
Он 70-го года, да.
Смело, Украина, город Смело, Украина, он родился. Так, нет, можем
закончил.
Да, ну хорошо, закончил. Мы многих людей знаем из МГИМО, например, тебя. Хорошо, слушай меня, извини, я про другое. Сколько ему было в 91-м? Интересно, 98, ему 48, соответственно, 10 лет назад ему 38, да?
28,
21 год, я не помню.
Он учился в университете.
Я не помню его, товарищи. Мы в 91-м бегали там вокруг этого Белого дома, и внутри я получал противогаз даже. Я получал противогаз со словами: дайте мне немедленно, мне теща вскрывать пол лаком. И без противогаза это делать неприятно. И мне дали противогаз, нет, со словами: это последнее, а вы все шутите. Мне дали противогаз. На самом деле я не шутил. Я действительно собирался покрывать пол лаком. Ну так вот, я не шутил ни разу. Слушай, значит, знаешь что? Почему мы что, пятиминутку ненависти к этому незаслуживающему мелкому человеку?
Все хотят перемен, я предлагал спросить, все каких именно, перемен. О чем речь? Каких
перемен? Вот этого я боюсь спрашивать.
Не будем.
Побойся
Бога. Будем топить за консервацию. До следующих праздников.
Да. Ты уедешь куда-нибудь в Краснознамец. Какие тебе перемены?
Я, кстати, с удовольствием.
Да? Тебе в тюрягу?
Вы же знаете, мой интерес к жизни.
Настя считает, что если ее посадят в тюрягу, то есть официально разрешат не нянчиться с тремя детьми, она выиграет, а не проиграет.
Появится время на утреннюю зарядку и все такое.
Она начнет заниматься собой, читать, много читать.
Силовые упражнения.
Делать утреннюю зарядку. Подтягиваться на...
40 раз, да.
Подтягиваться на кровати, на спинке кровати. кровати подтянется.
Есть правые шарики, как Сенцов. Там такой у него завтрак был. Вы видели это меню? Я вчера читала медболы. И думала, черт
правые
возьми.
Правые медболы. Ему подают правые медболы специально. Знаешь, чтобы ни в коем случае. Так что, Настенька, я тебе хочу сказать, нет, дорогая, работай дальше, работай.
И небо, лопающееся от солнца, как вы говорили, там, в Сибири.
Скажи мне про РПЦ. Нет, скажи мне про РПЦ. Можно я тебе скажу?
Мне кажется, там...
Я скажу тебе правду. Да. Я один раз скажу тебе правду.
Да.
То, что происходит сейчас вокруг раскола церквей, да. со Вселенской Церковью и так далее, на Россию действует сильнее, чем на Украину. Вот казалось... что это украинские процессы, которые нас, ну, знаешь, это украинская история, которая нас неприятно, болезненно касается, но касается как-то боком, ну, чуть-чуть. На самом деле, у меня сейчас крепнет впечатление, я, по-моему, вычитал это у кого-то умного вчера, но не у себя, нет. Я вычитал это у кого-то умного, подозрительно умного же, вчера, что деривативы раскола церквей сильнее и существеннее скажется на России, чем на Украине. Ты понимаешь?
Раскройте, как?
Россия переживает этот раскол сильнее, чем Украина. Вот это поразительная фигня.
Ну, долгосрочных же не будет никаких последствий, ведь, по сути, ничего не поменяется ни для кого. Вот люди, как которые ходили сказать? Здесь куда-то там, они туда будут продолжать как ходить.
Сказать? Как тебе сказать?
А которые не ходили,
Россия,
они убедятся в лишний раз.
Россия все больше утверждается в роли страны, раскинувшейся на пляжах Северного Ледовитого океана. Россия. Россия действительно раскинулась на пляжах, на гостеприимных пляжах Северного Ледовитого океана, и она ментально, идет к тому, чтобы ментально обратиться спиной ко всему миру, а лицом к Северному Ледовитому океану. Понимаешь, да?
Да.
Ну, это бывает со странами, такое бывает. Да? Например, если там была европейская страна, обращенная спиной к Европе до 73-го года какого-нибудь. Это я тебе просто приведу пример, например, если там Испания, 73-й, 75-й. Там, понятно, да?
Угу.
Испания еще 50 лет назад, я так широкий мазок, 50 лет назад была европейской страной, которая была спиной к Европе. Ну, спиной, они просто вообще там, понимаешь, да?
Да.
Вот. И потом они обратились лицом к Европе. Значит, Россия... Время от времени обращается лицом, во всяком случае намекает на это. Понимаешь, да?
Да.
На это намекал Брежнев, который приехал в Соединенные Штаты Америки. Брежнев. И который сказал, это советский и американский народы, народы-пионеры, это их роднит и сближает. И сближает. Понятно? Значит, почему? Он говорил, что мы одно, мы братья. В известном смысле. Конечно, свободу Анжели Дэвис, но так-то мы одно по духу с американцами. Мы, американцы, одно по духу. Это неправда, это вранье. Это, безусловно, точно вранье. Понятно, да? Ну, я всегда это говорил и тогда это говорил, что это вранье. Но, тем не менее, мы искали сходство. Брежнев искал сходство. Все искали сходство, да? Горбачев искал сходство. Ельцин искал сходство. Все искали сходство. Сейчас мы постепенно не ищем больше сходства, а ищем скорее различия. Мы говорим, посмотри, вот у тебя, так сказать, это не так, как у меня. Понимаешь?
Угу.
Мы сосредоточились на поиске различий. Цивилизационно. Мы становимся цивилизацией, обернутой спиной ко всему миру, а лицом к Северному Ледовитому океану. Лицом к гостеприимным пляжам. Наших прекрасных морей. Море Лаптевых, море Карское и так далее. Знаешь, у нас прекрасные моря, ты знаешь?
Я знаю.
Вот, у нас много морей, кстати говоря.
И островов.
Островов, Новая Земля, там другие прекрасные острова. Понимаешь? Вот, поэтому мы становимся такой страной. Вот, и в этой связи мы вот этим, то, что происходит с церковью, мы еще сильнее повернулись в сторону гостеприимных пляжей Северного Ледовитого океана. Понимаешь? Еще сильнее. Мы все больше становимся пещерцами. Мы пещерцы. Понимаешь? Какие-то были квазилегальные отдушины. Вот сейчас, говорят, Турчак на Афоне сейчас сидит, да? с Евгением Ревенко. Вот пишут, что они поехали с Евгением Ревенко помолиться. Во всяком случае, они в Инстаграме постят Афон. Значит, это была такая квазилегальная отдушина, квазилегальная иностранщина. Все иностранцы подонки, а афонские монахи хорошие. Ну, они же тоже иностранцы, но они хорошие. Ну, там не только иностранцы, там, сказать, там есть и наши, там разные есть. И они хорошие. А теперь они плохие. Понимаешь? Все больше и больше плохих. Все меньше и меньше хороших. Мы становимся сектой хороших. Мы становимся сектой хороших. Хорошо, давайте попробуем поговорить про саудовскую. Скажи, журналисты никого не интересуют, а? Ребят, это? который день подряд я пытаюсь, мне бы хотелось говорить о, значит, сказать, это самое.
Об этом журналисте?
Да.
А, ну, так просто вот это, она леденила кровь, эта история, а сейчас мы привыкли к ней уже за несколько дней, и, в принципе, нам кажется нормальным, что консульство может работать как
мясорубка. Но нам не кажется, нам не кажется.
Мы же знаем, что все консульства мира... И посольства. Нет, они наполнены этими спецслужбистами. Там же речь идет о том, что не страшное дипломаты дело. Это делали, страшное а отморозки дело. Из спецслужб, да. Которые во всем мире есть, и они одинаково отморожены во всем мире, судя по всему. И сейчас, конечно, будут говорить, что
хотел
якобы
сказать.
Чья-то... Как это?
Наши хорошие.
Наши?
Наши хорошие.
Наших прям буквально сравнивают...
Я был знаком с русскими шпионами множестве. И в разных посольствах, и все они были хорошие люди. Я очень хорошо помню. Очень хорошие люди. Ну,
просто
правду говорю.
Если а? Вы, Эр-Рияд, сейчас скажете, что это была чья-то инициатива какого-то там полоумного офицера их, они умоют руки, скажут, что это не мы просили, а наши Скрипаля травить прям из госбюджета, ну, поехали, это было такое указание, они это как государственное задание делали. В этом смысле мы еще страшнее выглядим, чем Эр-Рияд, ну, в глазах всех, я не знаю уж, в собственных глазах, как мы выглядим, но со временем мы с этим свыкаемся, ну, и нам кажется, что это нормально, ну, как-то...
Нет, нам не кажется нормальным, что их никто не наказывает, вот еще что. Ты понимаешь, их не наказывают.
Их это кого? Спецслужбы никто не наказывает.
Почему никто не наказывает Саудовскую Аравию, как нас? Санкции, сволочиться с ними и так далее, обрушиваться на них. Почему? Почему им можно, нам нельзя? Мы, так сказать, святые люди, ну, там, сказать, ну, там, кого-то не до конца, там, и все. Но мы святые люди, но мы святые люди. Они убивают своего журналиста, который колумнист в «Нью-Йорк Таймс» был, да, или где?
«Вашингтон-Пост».
«Вашингтон-Пост». Это серьезная газета, понимаешь?
Между прочим, да. Он думал, наверное, что его, поэтому, наверное, он думал, что его и не тронут из-за этого.
Ну, да. Пошел туда. Ну, да, гордый такой ходил.
Не думал, что могут взять на входе живой человек, а на выходе фарш, да. Такое бывает.
Да и то его спустили же в унитаз. В его кислоте растворили вроде бы.
А доказательств нет пока, но вот сегодня были заголовки, что есть первые какие-то доказательства, но не говорят, какие.
Значит, ребят, меня что интересует? Я приглашаю вас поговорить. 7373948. Что меня интересует? Меня интересует, что саудиты растворили в кислоте, вероятно, так сказать, там пропустили через мясорубку. Ну, буквально мясорубку, не какую-то сказать, там иносказать, но мясорубку, мясо расчленили человека, своего журналиста. Журналиста, который писал о Саудовской Аравии, может быть, чуть более свободно, чем положено.
Критиковал.
Не нравилось ему что-то. До известной степени критиковал, да-да-да, по приколу, значит, как считает Мединский. Саудовская Аравия, и все, это, значит, его пригласили в консульство. В Турции и убили, и расчленили, и так далее. Саудовская Аравия за это, в общем, какой-то бэмс есть, но никаких таких санкций, ничего нет. Вот это вот обидно до слез. Почему мы все время
то
плохие?
То ли у них там слишком... Они более значимы, чем мы.
Да, Сергей, добрый день, Александр, Москва.
Да.
Ну вот смотрите, есть три страны. Россия, Саудовская Аравия, США.
Да.
Ну, предположим, что мы отравили парочку Скрипалей. Не очень удачно.
Не очень удачно.
Теперь, да. Смотрите, есть люди, которые спустили в унитаз человека, который писал в одной газете. Такие. колонку вел. А есть США, которые бросили бомбу сначала на Хиросиму, потом на Нагасаки.
Ну да.
И превратили 300 тысяч человек. Ну, либо в отражение на камне, либо в пепел.
Да. Но так они, правда, в состоянии войны же находились.
Они за это даже не извинились.
Ну, они в состоянии войны вывели за Перл-Харбор. Мы видели кино. Мы видели кино.
Из этих 300 тысяч, 299 900 человек были не комбатанты.
Это правда, но мы видели кино, и нам было ужасно жалко, как прекрасные медсестры, помните, там бегают по Перл-Харбору, и они абсолютно несчастные, и им горько.
Но бомба полетела в 45-м, а кино сняли, если я помню, в 15-м, нет? Не знаю. Для того, чтобы возникла необходимость снять кино, прошло 70 лет. За 70 лет никто не извинился. И это все к тому, что есть некоторые... В некоторых ситуациях некоторая потребность государства творить незаконное насилие.
Это правда.
И оно абсолютно для всех универсально. Вот да. Эта потребность. Но требовать изменений за эту потребность у другого в сходной ситуации, это, по крайней мере, не камильфо.
Я понимаю вас. Но на самом деле, действительно, поэтому чемпионы устанавливают правила.
А нам обижаться на то, что Саудовскую Аравию...
Ну, почему Саудовскую Аравию не чморят?
Не чморят, но это странно, глупо и просто признак слабости.
Ну, я не знаю. Но мне хотелось бы, чтобы их чморили. Я просто говорю о том, что мне хотелось бы. Невыгодно. Невыгодно. Да. Значит, я хотел бы, чтобы американцы чморили Саудовскую Аравию. Саудовские люди распустили на фарш своего журналиста. Никому этого до этого нет дела. Новость. Рассказывают про меню Сунцова, Валерия Максименко, замдиректора федерального СПСИНа. Валерий Максименко. Осужденный питается по специальной диете. Принимает водные гигиенические процедуры. Например, в этом есть какой-то кошмар, когда ты все это читаешь. Скажи, что это страшно, Настя.
А в чем именно?
Ну, мне страшно.
Что может быть страшнее?
Потому что наша система ФСИН, с моей точки зрения, абсолютно людоедская. Она людоедская, понимаешь?
Ну, это мы и так знаем. А что именно вас конкретно...
Это она по существу пытка, понимаешь? По существу.
Догадываюсь, да.
Да, это пытка. И это издевательство, это унижение, это умерщвление в сущности, понимаешь? И вот они сейчас, значит, сказать, там для МИДа, для того, чтобы делать квадратные глаза на всевозможных встречах международных, для МИДа делают меню Сенцова, понимаешь? Например, сегодня утром на завтрак у Сенцова была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурт и паровые мясные шарики. На обед суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины. На второе картофельное пюре с паровой говядиной. Овощи и кисель. На ужин рыбное суфле с припущенным диетическим соусом. Гречневая каша. Салат из тертой моркови. Сладкий чай и печенье. На полдник стакан кефира, сказал Максименко. Сенцов в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима и так далее, и так далее. Виновным себя не признает. И надо сказать, что вот эти слова про припущенные диетические соусы, они звучат, с моей точки зрения, страшно, понимаешь?
Почему?
Ну, страшно. Ну, потому что сама система, ну, понимаешь, представим себе, что... страшной системе, людоедской, нужно на международных встречах показывать какого-то одного заключенного, которого кормят припущенным диетическим соусом, рыбным суфле, понимаешь? Вот, и, значит, какого-то берут одного уголовника, и одного из системы, где убивают людей, в сущности, система уничтожения, да? Система уничтожения, унижением личности, туберкулезом, еще чем-то. Понимаешь? Система уничтожения говорит, а вот же мы даем ему митболы. Мы даем паровые митболы. Мне страшно. Просто страшно, понимаешь? Я не хочу этого слышать. Мне кажется, что это... Ну, как тебе сказать? Ну, а можно отнять митболы? Отнять, не давать их.
Дайте тушенку с перловкой, как все.
Дайте обычную перловку, да. Обычную перловку дайте.
Все. С жиром от мяса, да.
Да, с жиром от мяса, который называется мясом. Дайте все и все, как в армии. В армии нас кормили этим говном, понимаешь? Нас кормили этим говном в армии, но мы живы остались. Ничего. Нормально. Перловка с салом, которая называется мясом. Все. Куски сала, вареного в воде, просто сало вареное в воде, понимаешь? Это говорит, а что это? Это мясо, боец.
Или пустой суп, где там на дне две прозрачные штучки летают.
Это мясо, боец. Ты должен есть это мясо, боец. И ты чувствуешь, что ты, в общем, хочешь. И ты понимаешь, что, в общем, это
ты вкусно. Даже ждешь этого времени.
И это, в общем, голоден. Даже вкусно по-настоящему, да, хорошо. Я вспомнил армию. Армия ведь это вот, ну, в известной степени... В качестве несвободы это, в общем, конечно, разновидность тюрьмы. США нашли способ нас высадить из... якобы высадить нас из Сирии. Будут объявлять санкции. Насколько вообще... Знаешь, я потом начинаю думать. С одной стороны, ведь очень много споров. Санкции действенны или не действенны? Ты думала об этом?
Конечно. Я непрерывно об этом думаю. Слежу очень за заголовками. И от катастрофа до... Это укрепляет нашу экономику. И мы вышли вообще на самообеспечение.
Да, обеспечение.
Обеспечение. Да. Вот эти два полюса... Они как бы во времени меняются.
Да.
Вот. И следующие нам обещают следующие санкции. И опять ничего не происходит. Все ждут провала дикого. Вот так живот внутри поджав, и ждем. Да. А ничего не происходит. И все говорят, ну это потому что их отложили. А вообще мы и сами себя неплохо чувствуем. И я дезориентирована вот в этом вопросе. Мне кажется, что все равно без... Как бы человечество же таким образом устроено, что в одиночку тяжелее, чем в команде. Ну, всегда, и все делать. Один человек меньше может.
Да,
к этому приходишь быстро, лет в 12-13. Знаете, в кружках дети любят сами. Они хотят сначала я сам, а потом они понимают, что в команде выгоднее. Так же, может быть, и с государствами, пока мы...
Я хочу вас спросить, 7373948. С вашей точки зрения, санкции действенны или не действенны? Или действенно наоборот, то есть, это сказать, благое действие. Потому что от политиков, когда мы слышим утверждения, ну, мы их принимаем с удовольствием, охотно, но мы понимаем также, что политики обязаны демонстрировать оптимизм. В этом, собственно, часть их работы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Серега из Надыма.
Привет, здравствуйте, Сергей. Серега, здравствуйте.
Да, мы все до сих пор о диете этого человека.
Нет, мы о санкциях. Мы о санкциях. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, а я вот думаю, может, нам Лондон бомбануть, чтобы нас настоящие санкции ввели, и мы по-настоящему поднялись.
Так. Спасибо. 7373948. Позвольте мне обратить внимание, ну, посчитать вас шуткой просто. Алло, здравствуйте. Это была шутка. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Угу. Я хочу по поводу санкций сказать. Я думаю, что они не действенны, по крайней мере, в значительной степени. Вот
поясните,
простой пример.
Пожалуйста.
Когда сбили самолет вот в Сирии и с Турцией разорвали как бы отношения, условно говоря, те же турецкие помидоры просто шли через Азербайджан.
Ну да.
Даже через Армению, которая вроде бы ненавидит турок, но за хорошую надбавку там или свою долю, и армяне тоже с удовольствием турецкое все продавали и перепродавали.
Ну да.
Точно так же, я думаю, во всем остальном.
Ну точно так же я вижу польские яблоки под названием молдавских или сербских. Сербские их называют иногда.
Да.
Это Молдавия и Польша. Вот эти яблоки, которые запрещены. Польские яблоки запрещены, простите, они идут как молдавские и как сербские. И как сербские.
Разумеется. И если, условно говоря, Америке что-то надо купить или продать нам, и мы в этом тоже заинтересованы, то никакие санкции американцам не помешают это сделать через третьи страны или через 5 посредников.
Ну, понятно. Да, наверное. Я хотел сказать, что администрация... Ну, давайте я вам прочитаю новость, чтобы вы просто, так сказать, там поняли, чего нам опять грозит. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает... Да, и Европа разрабатывает, кстати говоря, новые санкции против России. Европа уже все приняли, наконец, все-таки была дискуссия, теперь приняли, что будут разрабатывать санкции за применение химического оружия. Химическое оружие... Как в рассмотрении Европы химическим оружием представляются боевые отравляющие вещества, которые, по предположению, по утверждению, простите, английских властей, офицеры российской армии применяли боевые отравляющие вещества на территории Соединенного Королевства. То есть военные люди, офицеры российской армии прибыли на территорию Соединенного Королевства, где боевые отравляющие вещества применяли против живых людей. Это будет рассмотрено как применение химического оружия, запрещенного химического оружия, и боевых отравляющих веществ, которые тоже запрещены. И они готовят тоже пакет санкций. Но все это делается, идет ни шатка, ни валка, но постоянно. Вот в чем проблема. Понимаешь, постоянно ощущение, что мы попали под какого-то бульдога в зубы. Бульдог жует. Понимаешь, нас тихонечко пережует. Ну,
да, есть такое ощущение. Но по факту, кроме медленного повышения цен, которое и так происходило всегда, что да. Еще мы
чувствуем? Теперь еще администрация США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию войны, будут объявлять санкции, значит, нам всем, кто там в Сирии. Всем, кто в Сирии, и все, кто работает в Сирии, все, какие, значит, экономические структуры войдут в Сирию, будет обнаружено их родство с какими-то структурами другими, обязательно все это будет вскрыто, и нам объявят тоже санкции. Знаменитейший Валерий Соловей, который работает в МГИМО, и которому дозволено писать то, что не дозволено остальным даже думать, Валерий Соловей. Угу. Ему дозволено писать то, что даже думать запрещено всем остальным людям. Значит, и он поэтому пишет у себя в Фейсбуке мнением о санкциях, его американских знакомых о санкциях. Предрешенными считаются санкции против группы российских олигархов. В этой группе, это сейчас в ноябре будет объявлено, будет от 4 до 6 человек. Американцы уверены, что санкции против Дерипаски и Виксельберга оказались очень эффективными, но их механизм нуждается в доработке. Критерии соотнесения к этой группе следующие. Олигархи, которые выполняли роль инструментов подрывной кремлевской политики в отношении США и или близки к президенту России. Поименный список тайно за 7 печатями. Но чаще всего называют олигарха-любителя футбола. Кто это?
Ну, не знаю, вообще олигархи это
любители футбола. Ну, и олигарха-видеоблогер. Видеоблогер, я догадываюсь, что это Алишер Усманов. Да, думаю, да. Ну, он же
ну, видеоблогер. Да, он же обращение делал, да.
Да, дальше. Высоко вероятным, хотя не предрешенным, считается введение санкций против нового российского госдолга. То есть Россия собирается выпустить долговые бумаги, и на них будут обращены санкции. И таким образом этот госдолг должен будет провалиться, ну, может быть, китайцы купят, не знаю. Вероятнее всего введение санкций против одного из российских госбанков, из больших, да, шести. Есть шесть таких системных банков в России, и, значит, один из них будет, по нему ударят санкциями. Это может означать, в частности, то, что они не смогут проводить расчеты в долларах вообще никакие. А никакие международные расчеты в долларах. Дальше. Все экономические связи с Россией, сокращение состава дипмиссии, отзыва посла, пока речь не идет. Санкции могут быть резко ужесточены, вот эти названные выше могут быть резко ужесточены, если Асад применит химическое оружие в Сирии. Асад нас может подсуропить очень легко. И будет выяснено, что Россия вмешивалась в выборы в Конгресс сейчас в ноябре. Значит, но это может быть постфактум установлено любой проигравшей стороной. Если кто бы то ни было в Конгрессе сейчас проиграет, они могут постфактум объявить, что это из-за России. И поскольку это из-за России, нам врубят санкции по аж не могу, еще сильнее и так далее, и так далее. Это пишет Валерий Соловей. Я в то же время слышу очень оптимистичные заявления наших политиков, которые говорят, что вот как хорошо нам помогли санкции, мы научились делать сыр и много-много всяких приятных других вещей. И поэтому я вас спрашиваю, санкции действенны или нет? Вот, собственно, в этом вопрос. Ну, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Санкции, считаю, очень действенные. Вот, ну, в принципе, снизу тут видно несколько зарисовок, да?
Да.
Как сокращается, ну, отток капитала, ну, и отсутствие инвестиций. Естественно, развития нет, все скукоживается. Рабочие места исчезают. Вот мы возим в сети, да, в торговые, большие здесь, в Москве, да. В регионах, да. стали, ну, покупать способность очень сильно упала, да? И вот видим просто даже водитель рассказывает, что сокращения идут даже в таких сетях знаменитых, да, с большими инвестициями и деньгами, и с дешевыми кредитами. То есть охранников убирают, кладовщик работает из-за того, из-за того. И, соответственно, ну, рабочих мест просто меньше становится.
Да.
Допустим, тоже такси сейчас. Продажи машин ратовали, да, в том году.
Да.
Просто, а с чего вот они продавались только? Киви, Солярисы, все пошли, тут столько продаж, там все просто обалдевали. Ну, что обалдевали? Они все в такси, они все здесь. Все да. охранники, которых уволили, все пошли на подработку. Сейчас цены в такси рухнули. Все ругают Яндекс. Еще здесь Яндекс вообще непонятно там или кто
да.
Снижает цены для водителей. То есть видно, что машин, допустим, таксующих вообще по Москве. И
да.
так вот любой бизнес возьмите, посмотрите, как это
То все... есть вы видите какие-то признаки тлена какого-то застоя?
Это ну, не то, что тлена. Это еще сейчас еще будет предпенсионный, потом предпред, еще какой-то сионный. И будет, ну, все веселее будет, я думаю, что просто веселее.
Спасибо. Мы присмотримся. Хорошо. Слушайте, у меня очень много звонящих. Ну, я не знаю, вы хотите поговорить о санкциях? Мне казалось, что достаточно коснуться этого вопроса для того, чтобы мы могли следовать дальше. Давайте проследуем дальше, я вам предлагаю. По абсолютно формальному признаку Анастасия... Я прибавил сюда тему «Москва пригрозила Польше санкциями за снос знакового памятника». Значит, в Совете Федерации обсуждают возможность введения санкций в отношении Польши. Какие санкции в отношении Польши мы можем ввести? А?
Купить еще меньше яблок.
Пердеть по ветру. Ну, я не знаю, но ветер всегда оттуда, наоборот. У нас же по розе ветров в основном северо-западный ветер. Поэтому мы не можем пердеть по ветру, чтобы досадить Польшу. А тогда какие у нас могут быть санкции против Польши? Мы купаем их прекрасные фольксвагены, польские фольксвагены. Что еще? Но мы им ничего не продаем. Что мы продаем Польше? А,
советское
мы продаем им
прошлое.
Газ, но мы не можем... Мы нет? не можем...
Мы не
можем,
мы
не можем не играть
нет,
в газ.
Нет,
да,
нет,
мы не
нет,
можем
нет.
сказать, мы не дадим вам что? Газ, здрасте.
Серьезные
Они скажут, ну не давайте,
дела?
Очень хорошо. Америка скажет, о-ля-ля, как это прекрасно. Нет-нет, мы никогда этого не сделаем. Ну хорошо, что мы можем сделать против Польши, я пытаюсь понять.
А что
если мы не можем
сделать?
Пердеть по ветру, тогда что? Можем что-то сделать?
Не стоит знаю. Ли что-то делать против Польши, у меня вопрос. Не стоит ли с ними наладить
они
отношения
такие, да,
или там...
Они такие задиристые, такие горбоносые, с кадыками такие. Все похожи на Крыжановского. Не на Крыжановского, простите, а Язжемского. Язжемского. Ты знаешь, как правильно по-польски мы неправильно произносим фамилии? Ты знаешь, что мы
а
неправильно?
Как надо?
Они не произносят РЖ. Это пишется РЖ.
Слово... Да.
Нет, послушай, не перебивай. Зачем ты перебиваешь?
Я сказала да.
Она сказала да. То есть меня перебила. Слушай меня. Нет, Настя, я тебя очень прошу. РЖ. Пишется буквенное сочетание. Читается как Ж. И таким образом, не Кржижановского. Улица Кржижановского. Должна быть Кжижановского. Р там нет. Р нет. РЖ это сочетание читается как Ж. Теперь же. Кжижановского. Кжижановского. Понятно? Кжижановского. Понятно? Теперь Ястржемского здесь РЖ. Ястжемского правильно будет по-польски. Р не читается ку-ку перед Ж. Р перед Ж по-польски не читается. Когда вы это поймете, польские фамилии станут легкими. Кжижановского, Ястжемского, все. Никакого Р там нет близко. Все, понимаешь, о чем я говорю? Все спокойно. Теперь слушай. Идею подал первый замглавы Джабаров, который считает, что за снос монумента по борьбе с фашизмом следует наложить на Польшу экономические и политические ограничения. И идет речь о сносе памятника благодарности Красной Армии, установленной несколько десятилетий назад в Скорышевском парке. Скорышевский. Хорошо, окей. Как пишет информагентство, мэрия Варшавы пообещала, что монумент будет демонтирован до конца октября. Реагируя на планы польских чиновников, Джабаров заявил, что Москва может ввести санкции против политических деятелей. То есть мы что сделаем? Мы запретим мэрии Варшавы заезжать на территорию России, правильно? Да, наверное. А им это никогда и в страшном сне не снилось? Они не собирались? Может такое быть?
Да, вполне, я не знаю, может быть.
Есть же страны, в которых я не был, например. Говорят, там хорошо. Я не был в Лаосе, например. А вот Миша Леонтьев был, говорит, хорошо. Я не был в Лаосе. Сейчас Лаос издаст указ какой-то страшный, что Доренко запрещено появляться в Лаосе. Ну, отлично, нормально. Я как-то, ну, хорошо. Слушай меня, и политически, и экономически, но это ладно. Но нужно проанализировать хорошо, сказал господин Джабаров, чтобы не навредить себе, он сказал. А как мы навредим себе? Что мы можем сделать против Польши, я не могу понять. Я не знаю. Алло, здравствуйте, не покупать у них Volkswagen, что ли? Что мы можем...
Ну, в прошлый раз, когда у нас, помните, там да. из МИДа у одного, ну, мальчика, ну, ему да. лет 17, наверное, было, украли смартфон,
да.
то мы тут же поймали несколько журналистов и МИДовских работников Польши и сильно их побили, так сказать, им показали, чтобы они больше такого не делали. Это был первый случай в самом начале, где-то в 2002 или 2003 да. году. Ну, что мы можем сделать? Ну, не отдавать уже. Мы пообещали отдать все-таки обломки самолета, но теперь окончательно не отдадим. Никогда не в жизни. Никогда.
В тогда году, они будут когда... думать на нас что-то нехорошее. Зачем
да они это? Так думают. Они так.
Ну, а зачем нам это? Для чего нам плохо? Понимаешь, что делать? Я вчера написал об этом в Телеграм-канале. Растрига, напоминаю. Да, и, кстати говоря, спасибо вам, родные, за то, что вы подписываетесь на «Радио говорит Москва». Вы действительно на «Радио говорит Москва» просто, так сказать, там пробили. Мы были 14 тысяч, что-то такое. Народ пошел, 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 и сейчас там 20 или 21 тысяча у нас. Спасибо большое. «Радио говорит Москва», канал в Телеграме нашей станции. Растрига — это я. Я вчера написал, что главная проблема отношений родителей и детей, она есть. Согласно мне. Заключается в том, что родители ждут благодарности от детей, а дети ждут извинения от родителей. Дети ждут, когда родители извинятся за все то скотство, которое пережили дети. Предательство постоянное, предательство секретов, постоянное невнимание и так далее. Понимаешь, дети всегда ждут, что перед ними извинятся. Родители никогда не извиняются. Почему они не извиняются? Они ждут благодарности. Ну, это вот. И в этом главное противоречие. Понимаешь, в чем дело? Точно так же с Польшей. Польша в этом смысле как ребенок. Она ждет, когда Россия извинится. Вы когда-нибудь извинитесь? Они говорят, спрашивают честно. Вы когда-нибудь извинитесь? Мы говорим, мы не расслышали. Это вы хотите нас поблагодарить? Они говорят, нет-нет, мы хотим, чтобы вы извинились. Мы говорим, да, но вы должны нас поблагодарить. И в этом бадании вечность. Мы всегда будем так жить, понимаешь? Всегда.
Был момент, когда этого же не было же. Он оказался очень коротким. Мы думали, что так будет всегда, а это все закончилось.
Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Анастасия, приветствую вас в золотом составе, как говорится.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, позиция сильного – делать все тихо и молча. Не надо там афишировать, не надо объявлять, что мы вот так сделаем, тем более, что мы сделать на самом деле не сможем. Вы правильно говорите.
Ну, я что мы можем? Конечно, против Польши абсолютно. Мы ничего не можем, абсолютно.
Да, поэтому я считаю, что если Россия, РФ, то есть мое государство, за которое пока еще я горжусь, вот, должно делать все тихо, молча, без официальных объявлений. А как это сделать? Там головы светлые есть и много. Они придумают. Я вас уверяю, что они придумают, как правильно сделать. И больно, и где-то, и неудобно доставить неудобства.
Да нет у нас ничего. Мы у них что-то покупаем, а они у нас берут газ. Больше ничего нет. На газом мы рисковать не можем, потому что стоит нам рискнуть газом, мы свернемся в Московское княжество, вы понимаете? Ну,
тогда, Сергей, я да. предлагаю, как бы ну, вот так. мы с вами сейчас говорим, уже как бы рассуждаем, да, что да. мы можем сделать, да?
Да.
Я бы предложил сделать такую тогда многоходовочку,
так.
которая обязательно...
Разбомбить Воронеж?
Что?
Разбомбить Воронеж?
Нет, ну подождите, при чем здесь Воронеж? Воронеж хороший город, хлеборобный, черноземный.
Да нет, ну вы же знаете, о чем я, господи, или вы не знаете.
Серьезно, начали защищать да, Воронеж. Да.
Надо что-то сделать такую, предложить многоходовку, в конце которой, на финише, обязательно Польша получит укол и болезненный, чувствительный.
Дождаться, мне кажется, восточного ветра и все-таки пернуть по ветру, я не знаю. Ну а что делать? Ну не знаю. Ну они от нас никак не зависят, ну никак. Они получают наш газ, но мы не рискнем никогда, не упаси Господи, не рискнем газом. Никогда. Потому что если мы стоим на газе, понимаешь?
Да.
Ну что, вот мы, значит, мы не будем вам поставить газ. Бабах, весь Евросоюз такой. Ага, Америка аплодирует, в ладоши хлопает. Америка говорит, ну, наконец-то русские упустили этот контракт. Все. И русские сворачиваются в трубочку. И чего? Отомстили, называется, да?
Да.
Я не знаю. Ребята, как вы видите, ну, давайте будем трезвыми. Давайте будем трезвыми и не будем болтать языками. Вот я призываю такую вещь. Не надо болтать языками. Не надо, не надо, понимаете, это, конечно, очень по-детски. Понимаешь? По-детски. Вот то, что ты говоришь, давайте бомбанем по Лондону, вот человек говорил. Но это 4 годика.
Ну, 4. А вот сейчас звонил, говорит, давайте тихо, но больно.
А
сделаем. Это
а
просто
это,
мечты о месте перед сном. 9
лет, а это
9
лет, знаете,
мальчик набрал игрушку, вот ты засыпаешь, понимаешь, и думаешь.
Ребят, вы все, что вы говорите, но я хочу, не хочу вас обидеть. Вы говорите от 4 до 9 лет где-то. От 4 до 9 лет. Вы можете повзрослеть там, ну, хотя бы до 11? Нет, не получится, нет. Движение.
Подъем. В движении.
Движение. Посмотри, пожалуйста, что там 6 у вас
баллов.
Творится. 6 баллов. Господи. Да. Опять новый рейтинг. Ребята, что я вчера делал? Я вчера пробирался, короче, в город, в Г-Москву. Доехал до Красногорского круга. Ушел на Рублевку. Рублевка в аду. Ушел на Платку. Пошел по Платке. МКАД в аду. Просто, ну, не знаю, так ездить нельзя, конечно. Без мотоцикла я ехал, вот что. На мотоцикле все легко. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, среда 17 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Настя дострелила меня! Дострелила! Дострелила! Помнишь это?
Птицу в лед.
Птицу в лед!
Пока мы
объявлялись. Что творит эта ножка? Что творит? Пока сенатор Джабаров объявлял санкции против Польши. Польша подписала контракт на поставку газа из Соединенных Штатов Америки. Ну все.
2 миллиона тонн сжиженного природного газа.
Польская нефтегазовая компания ПГНИГ подписала контракт на поставку с американской Venture Global LNG. Заявил Мачей Вожняк. Мачей Вожняк. Контракт подразумевает поставку 2 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение 20 лет. По словам Вожняка, поставки будут осуществляться по формуле Free on Board. На протяжении 20 лет мы будем получать из США 2 миллиона тонн СПГ ежегодно. А, значит, они будут постепенно, господин Джабаров, просто, может быть, вы не в курсе, цель постепенно избавиться от России. Потихонечку избавиться от России. Поэтому у вас инструментов влияния на Польшу становится меньше. Я говорю об этом с сожалением. Конечно, было бы удобно, чтобы Польша жила, например, а у нас был выключатель там, на нашей стороне, и мы такие раз им свет выключили, раз им газ выключили, раз им, так сказать, там унитазы отключили, как ельцинская власть.
Пока они не восстановят парламент. Все,
вы знаете, советские памятники. Ельцинская власть парламенту отключила унитазы. Ты знаешь, что это?
Кому?
М?
по-моему.
Когда парламент, вот это 25 лет назад было...
Отключили нельзя отключить, унитаз.
Конечно, им отключили унитаз. Ой, просто я
и
хочу,
что,
нет,
не уходила
хочу,
вода?
Нет, нет, нельзя было, канализация начала течь, подниматься. Им перекрыли канализацию, и они не могли какать. Писать еще кое-как, а какать не могли. Вот. Защитники парламента в России, когда защитники парламента, так сказать, вот это вот, так сказать, была заварушка неприятная, такая как бы микрогражданская война, 3-4 октября 1993 года, им отключили канализацию и водоснабжение, и вообще, по-моему, электричество тоже, сейчас не помню. Вот, понимаешь, да? То есть мы такие, вот, как сказать, рыцари, мы по-рыцарски воюем. Сразу канализацию отключаем. В рамках рыцарства, безусловно. Ну, так вот, значит, что я хотел сказать? Если бы у нас была возможность перекрыть Польше канализацию... Типа, жрите там свое это самое. Мы бы сделали, но нет, этого нет, не получается. Понимаете, в чем дело? Дайте мне посмотреть доллар. Я хочу посмотреть доллар. Что такое?
Давайте.
Вы мне препятствуете в жизненной необходимости узнать, где я на этом свете. 65-32. 65-32. И, наконец, 75-56 по евро. Понимаешь? И, значит, 81-60 по нефти. Вообще все вчерашнее. Как будто у меня ощущение, что я... Вчера. Ну, вчера было 65-25, там 26. Сейчас, пожалуйста, 65-32. Все там. 81-60 тоже вчерашняя нефть. Евро-доллар, вот, так сказать, там немножко. 1-15-66 чуть-чуть подвинулся. Ну, это все ерунда. Значит, давайте так. У нас силы влиять не осталось. Вот что было. Не осталось. На некоторые процессы. На некоторые осталось. На некоторые. А на некоторые не осталось. Почему все звонят, я не понимаю? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Василий, как вы, родной?
Да, да ничего, держусь.
Ой, хорошо.
Я вот слушаю про канализацию, понимаете, перекрыли канализацию, оттуда выскочили вот эти чубайсы с коробками, с долларами, потом чемоданы, потом машины пошли, а потом жируют.
Да.
Я давно говорил, колокола надо бить, колокола.
А что ж не бьют-то?
А то уже кассу запустили в эту мракобесную на всю мощность.
Да?
И косят косой мракобесную.
Василий, а где вы...
И не только российский народ, но и всю мир.
Василий, где вы географически? Вы где?
Я сейчас дома из госпиталя вернулся.
Скажите, ну просто примерно, я не поеду к вам ничего. Примерно, это север, юг Москвы, где?
Это Солнечногорский район, деревня Жилина.
Хорошее место, хорошее.
Да, я назвал, боюсь, конечно.
Не надо, Василий, ничего не называйте.
Было здесь страшное, но не говорите.
И быть вам жилистым и сильным. Мы вам желаем здоровья. Здоровья. Здоровья.
Алло.
Да, здоровья.
Можно, алло.
Скажите, давайте.
Можно пару слов? Вот это...
Ну, пару. Финальное поучение.
Смотрите, то... А?
Поучение, дайте нам поучение. Поучение дайте.
Вот поучение. Ну, надо уже бить колокола давно, Сереж.
Да?
Коло. И организовывать это, что-то делать надо.
Сейчас я...
С этой шайкой мракобесной, распявшей Русь великую.
Договорились. Василий, здоровья вам. Здоровья. Все, я ухожу, потому что... А? У него еще великий барабанщик. Какая разница? Ты пытаешься разгадать эти слова, дорогая.
Нет.
Ты же некоторые вещи надо, как Хари Кришна Ом. Просто повторять много раз. Повторяй много раз.
Шайка мракобесная.
Нет, колокола надо бить давно, а то эта шайка мракобесная раскачала Великую Русь. Точка. Снова опять. Хари Кришна Ом. Колокола надо бить давно, потому что это шайка мракобесная. И так постоянно повторяй.
И еще создать какую-нибудь
кухню
свою,
когда
к тебе придут люди.
Абсолютно верно.
Да.
Религиозное сознание состоит в том, и это рассказал блаженный Августин, знаешь, а за ним Фома Аквинский повторял, и не только Фома Аквинский. Максима религиозного сознания заключается в ниже следующем. Верь, чтобы понимать. Когда ты поверишь, начнешь понимать. Пока не веришь, не понимаешь. Вот вся наша тупость, что мы не верим. Поверь и пойми сначала, понимаешь? Это и есть религиозное сознание. Они сначала верят, что земля на трех китах, например, пожалуйста, верят. И понимают. Ну, тогда это уже становится очевидным. Понимаешь? Повторяй да. бесконечное число раз. Одно и то же, и ты, наконец, наконец сделаешь это своим убеждением.
Что он несет?
Слушай, насчет этих... у меня таких 65 человек. Вы же когда-нибудь забили этого дядьку бедного? Или он сам помер? Но он не сильно дает ему пинок. Он дает ему по заднице не сильный пинок. Он
просто дает обидный, очень некрасивый такой тоже детский какой-то жест. Вы знаете, и вызывает его реакцию.
Андрей и Рушан. Рушан — это имя. Значит, Андрей и Рушан в Челябинской области будут уволены из больницы. Они кидали тапочками в больного, психбольного. Он больного, пациента. Пациента. Значит, и они кидали тапочками, а потом его догоняли и били по попе, ну, пендаля, давали пендаля. Но пендаль не такой, чтобы, так сказать, там свалить с ног, а пендаль, скорее, символический, чтобы, как это, поглумиться?
Ну да,
Сначала кидали тапки. Он собрал, он же чей-то тапок из них забрал.
Да.
За ним, там видно на видео, потому что они гордились этим видео и выкладывали его в сеть. А, значит, Андрей и Рушан это имя, значит, они пытались показать свое превосходство, я полагаю, нет?
Наверное, да. Они, по-моему, хотели просто повеселиться, там же слышен звук, и они смеются, и с ним кто-то там перекидывается.
Абсолютно жизнерадостные люди. В Магнитогорске психоневрологическая больница номер 5. А он умер. Он теперь умер уже. Он умер не от пинков, ни от каких. Он умер по какой-то другой причине, согласись.
Правда? Возможно, от старости. А пинали они его, получается, что незадолго до смерти старого
перед больного смертью, человека, да,
который не помнит, что с ним происходит.
Они его пинали перед смертью. Но уволили и главврача, вот мне сообщают. Значит, они его пинают, ролик опубликовала в соцсетях знакомая. Он, значит, один из этих джентльменов, Андрей или Рушан. Андрей, Рушан был хороший. А Андрей был, нет, наоборот, они были оба ужасные, и Андрей и Рушан были ужасные. И значит, но Андрей был гораздо более ужасный. Андрей был поужаснее Рушана. Понимаешь?
Угу.
Значит, почему? Потому что он ей кидал этой девушке издевательство над стариком, значит, как счастливый человек, человек, которому есть чем гордиться. Ну, типа, прикались.
Ну, да, там нет такого.
Он пытался... А?
Черт.
Он пытался завоевать авторитет у девушки. Они познакомились. Ну, послушай, сейчас расскажу. Так, значит, она была на больничном. Девушка. Это девушка. Она была на больничном. И когда она дома сидела, делать было нечего, она стала играть в сообществе в онлайн-игру. Там, в сообществе в онлайн-игре, посмотри, где надо выходить замуж, ты поняла?
А, да. Но я уже...
А ты уже вышла, господи, она уже вышла, она все вышла, она уже вышла.
Прошел.
Ну, все-таки, может быть, сказать, там, подпирать мужа какими-то другими, так сказать, аспирантами, нет? Не хочешь? Так что он приходил с работы, и там ему говорил: Саша, а вот меня-то... Нет?
Лёлик Болик в игре. Мне пригласили.
Так не бывает с тем?
Нет, не знаю, нет. Ну, так и что же она там в онлайн-игре?
Мне присылают цветы. Кто это? Я Саша спрашиваю, кто это прислал тебе цветы? Ты говоришь, ну, я играю вот в игре, в онлайн-игре, и там молодые люди присылают мне цветы, и что?
И что? Деньги.
И что? А ты что, меня подозреваешь, надо сказать? А ты что, меня подозреваешь? Я не понимаю. Это вот это недоверие, это что? Это так вот можно семейную жизнь...
Из вас бы отличная женщина получилась.
Я тебя умоляю, это практически уже получилось. Слушай, что это недоверие? Вот это недоверие, это что, укрепляет семью с твоей точки зрения? Оно укрепляет семью, недоверие? Я не понимаю. Почему тебя? Что тебя бесит? Что тебя бесит? Я что, должна превратиться в твою куклу? Я что, ты меня в шкаф будешь ставить, пока уходишь на работу? Я играю, да, играю. Да, я общаюсь, а что такого? Тебе всюду мерещится секс. Ты просто озабоченный. Ты озабоченная скотина. Ты постоянно думаешь о гениталиях, понимаешь? А мы просто люди. Ну да, он писал цветы. Это товарищеский жест. Товарищеский жест. А что, товарищам не писал цветы? Я не понимаю. Правильно же? Абсолютно нормально. Что за ревность, я не понимаю.
Да, завтра я с ними пойду в кино. Потом
мы поедем ненадолго совсем на 10 дней на Мальдивы. А почему нет? Я понимаю, вообще, а что тут такого-то? А что тут такого? Нет, ну правда, почему это должно вызывать какое-то смущение или что? Ты что, средневековый человек какой-то? Правильно же? Ну вот. Я тебе советую, Настя, правда. Ну ладно, хорошо. А она нет, она такая. Она сидит на больничном. Стала от скуки играть в онлайн-игру. Познакомилась в ней, в игре, с одним молодым человеком. Он предложил пообщаться. Я согласилась. Он рассказал мне о своей жизни. И он стал выкладывать видео из больницы. Из психоневрологической. Сначала скидывал просто приколы. Как люди танцуют, поют. Ну, пациенты танцуют, поют. Потом он мне присылает видео, где они пинают пациента. Я была в шоке, сообщила об этом Андрею. Андрей почистил нашу переписку, но я успела сделать скрины. Не просто скрины, сохранить видео. Девушка сохранила видео. Не просто скриншот, а видео. И она шарахнула это в соцсетях. Значит, там издеваются. А он говорит, а у меня в отделении 65 таких. Она спрашивает, Андрей, зачем вы их бьете? Это же издевательство. Андрей, мы никого не бьем. Понимаешь? Пинок дал под зад, это адекватно? Да это не я. Говорит Андрей, значит, пинок дал Ровшан. Ровшан. Хорошо, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, тут и, ну, сейчас уволили Горбачева. Скажи, пожалуйста, ну почему они гордятся античеловечностью? Они гордятся.
Но это...
Нет, дорогая, это действительно нужно как-то исследовать медицински. То есть современные нам люди, да. Люди, я не говорю молодые, потому что старые такие же, абсолютно такие же.
Ну так что звонки, значит, принимали таких же людей, нет, да.
Да, абсолютно. Значит, современные нам люди считают, что когда они унижают чужое человеческое достоинство, оскорбляют чужое человеческое достоинство, превращают человека, как бы демонстрируют человеку превосходство, это похвально, и это следует, обязательно следует хвалиться.
Ну да.
Понимаешь?
Да. Ну, они, ну да, вот почему-то одним кажется, что это недопустимо, а другие
нет,
не
допустим, видят. Не знаю.
В смысле,
а есть такие люди, которые считают, что это недопустимо? Находясь. А есть такие люди? Такие люди считают, которые... Нет, я тебе это по-другому скажу. Есть люди, которые считают, что это запрещено. Но как бы это сказать, ну это же весело. Дать поджопник умирающему старику, который он же не помнит, у него тем более там диабет. Почему же не дать ему не разогнаться и сзади не ударить его? Это же милое дело. Но это запрещено. Мне кажется, я тебе скажу. Люди делятся на три части. Одна часть. Это дико прикольно. Бить умирающего старика дико прикольно. И этим следует хвалиться. Ну, поскольку очевидно прикольно, и всем это очевидно. И поэтому, сказать, это здоровско. А вторая часть. Это адски прикольно, но может быть неправильно понято. То, что ты-то это делаешь по приколу, а другие подумают, что ты глумишься.
Они что-то не работают, не знают, что это такое.
Вот именно. Значит,
как это
вторая.
Весело, на самом деле. Да-да-да,
абсолютно. То есть люди делятся на три группы. Первая — это адски прикольно, и этим, безусловно, следует хвалиться. Вторая — это адски прикольно, но хвалиться нельзя, потому что не поймут. И третья — это не прикольно. Это не прикольно. Понимаешь? Я думаю, что третья — очень маленькая группа.
Нет, ну, конечно, да. Сейчас 99% проголосуют, что это не прикольно.
Никто не проголосует, я не дам голосовать, чтобы не обнаружить своего поражения. Конечно, конечно, за что ты думала? Конечно, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, Настя, здравствуйте, Виктор вас беспокоит.
Здравствуйте, Виктор.
А вы не подумайте, что я их защищаю сейчас, но это, мне кажется, налицо профессиональная деформация,
да.
Которая имеется у любой профессии.
Да.
Что у милиции, что...
Да, и у журналистов тоже, у журналистов тоже.
То, к сожалению, тоже.
Да.
Вот. И тут вот, ну, да, это скотское, конечно, поведение, да, но тем да, не да, менее, тут, да. Ну, вот 65 человек у него каждый день, да. Я перевозил туда двух больных, у меня было такое, и я там, мне пришлось подождать 3 часа, надо было, мне сказали, посиди.
Да.
Но это зрелище в Подмосковье, кстати, в Видном, там, по-моему, недалеко. Ну, это... Я вспоминал это очень долго потом, вид этих людей. Как да. Они ведут, какие там есть буйные, какие... Ну, конечно, они подонки, что там говорить. Ну,
кто-кто? Вот просто... Кто подонки-то? Негодяи эти мальчики, Ровшан
да,
и...
Да. Вот, ну...
Ровшан — это индийское имя, как-то, это из индийского фильма, мне кажется, нет? Да, прошу вас, ага, да.
Вот, И поэтому я не думаю, что здесь нужно их размазывать, что-то такое.
Социальная деформация, социальная деформация, профессиональная деформация.
Ну, а что давайте мы можем сделать, чтобы эту ситуацию исправить? Что?
Ничего не можем сделать, культура нужна, культуры нет. Я тебе объяснял, нет,
профессиональная что ты странный человек.
Нет, ты пойми, ты, нужна культура, нужна культура, нужно хотя бы осекаться на таких фразах. Понимаешь, я вел программу «Время» в 90... каком году, сейчас не помню, в 92-м. Вел программу, я в 98-м потом ее снова вел. В 92-м году я вел программу «Время». Мне позвонил, или в 91-м я вел «Вести» российского телевидения, неважно. Значит, знаете, осенью, кажется. А, мне позвонил чувак из Карабаха. А я давал 3 или 4 дня подряд сюжеты из Карабаха. Что-то, ну, такое одно и то же. Я ему говорю, что звонишь-то? Он говорит... Убили 9 человек, он мне говорит. Ну, убили 9 человек. Ну, вот были там столкновения, убили 9 человек. А я очень занятой, как все телевизионщики. Они всегда демонстрируют, что они занятые очень. Телевизионщики, понимаешь? На самом деле это не так, но они демонстрируют. Я ему говорю, 20 убьют, позвонишь. И кладу трубку. 20 убьют, позвонишь, говорю я. И кладу трубку. Ну, а 20 и более. Я говорю, хватит, мне меньше 20 уже больше не звони, надоело уже. Понимаешь?
Да.
И я потом сразу, как я положил трубку, подумал, боже, что я сказал, а? Что я сказал? Ведь это страшные вещи. Понимаешь? Он говорит, убили 9 человек. Я говорю, 20 убьют, позвонишь, до свидания. Все. Понятно, да?
Да.
Это профессиональная деформация?
Ну... Да нет, ну, что он от вас хотел, чтобы вы об этом рассказали?
Нет,
это
чтобы я поставил его сюжет в программу «Время», чтобы я поставил его сюжет. А он мне надоел, он там 4 дня подряд шуровал одно и то же. 5-9 человек, 7 человек, 9 человек, 11 человек. Ну, надоел просто, понимаешь, надоело. Одно и то же, трендит одно и то же. Я говорю, 20 убьют, позвонишь, до свидания. Понятно, да? Ну вот, это профессиональная деформация? Я спрашиваю.
Да нет.
Алло, здравствуйте, что... слушаю вас.
Здравствуйте. Вот реально мы видим сейчас, что пора вводить такой термин, как кокорщина. Понятно, что это не терапия, да. Они не могли быть какими-то светилами и придумать что-то новое.
Да.
Но, опять-таки, их просто-напросто уволили. Ничего им не сделали.
Ничего не сделали. Ничего не сделали. Да.
Почему не сажают?
А вот давайте основания придумаем, основания. В сущности, они опубликовали, значит, сделали публичным хулиганские действия.
Хулиган, как минимум. А потом да. У нас есть жестокое обращение с животными, неужели нет жестокого обращения с людьми?
Оскорбительно, это, по-моему, все равно хулиганка будет.
Ну, я имею в виду, вот подбираем просто.
А истязание, по-моему, есть такое.
Истязание есть.
Ну, статей достаточно для этих господ. Вопрос только в том, что почему просто уволили. Вот как Корчина в чистом виде.
Ну, это правда. Это то, что вы говорите, это правда. То есть мы говорим, хорошо, уйдите с этого места, чтобы вас тут больше не видели.
А они придут другое.
Простите, но это хулиганка. Это хулиганка есть, потому что с того момента, как они это выложили, да и перед этим это было публичное, это было государственное заведение, они издевались, то есть хулиганили. Они хулиганили публично. И потом с целью шокировать общество выкладывали в это в сеть. Это правда.
Сергей, мы не желаем крови, но это реально как курсина. И реально надо...
Хорошо. Мы должны... Вот видите, как бы двигаться. Посмотрите, мы имеем эту человеческую массу. Мы, да? И мы должны понять. Мы хотим ее окультурить с тем, чтобы это было невозможно. Или запугать, чтобы это было невозможно.
Ну, знаете, наверное... Мы хотим немножко еще создать пелену для общества, чтобы общество видело, что когда что-то происходит, за это наказывают. Пусть показательно один раз. Да, в дальнейшем других наказывать не будут, будут заминать из тормоза.
Да, но мы обнаруживаем так же. Я учусь. Значит, и третий эффект. Спасибо. У вас есть минута?
Есть, конечно.
Давайте поговорим прям подробно. Давайте скажем. Первая наша цель, чтобы такое не повторялось. Первая наша цель. Для этого надо либо оккультурить общество, сделать его культурным, либо и осознанным, да, либо запугать скотов. Запугать, чтобы скоты знали, что будет боль. Но беда в том, что они законнекчены на такие источники информации, где им об этом не сообщат. То есть, условно говоря, в середине стада антилоп не знают о том, что стадо атаковано на периферии львами. Не знают. Мы с вами посадим этих придурков. Равшана, Равшан? Я сказал Равшан.
И Андрея.
И Андрея. Мы их посадим, например, да, за хулиганку. Но в середине стада такие же скоты не узнают, что стадо атаковано львицами. Понимаете? Не узнают. Они не узнают. Потому что они слушают такие источники информации, где рассказывают пошлые анекдоты, и это все, что они знают. Все. Как мы доведем до других скотов?
Сергей, абсолютно то же самое, как в органах. Вы же прекрасно знаете,
да,
я думаю,
да,
с этим сталкивались. Да. Когда в органах кого-то принимают, естественно, по всем расходится. И сразу начинается вопрос, за что, кто, как, сдал, не сдал, и сам виноват.
Нет, это же были серии преступлений тех же полицейских, которые, как выяснялось, не знают друг о друге. Не знают. Один скот пытал заключать, потом другой скот пытает заключать. Они не узнают ничего, потому что они как бы они слушают попсу, а это единственный источник информации. Понимаете?
Тогда возвращаемся к словам Василия, бьем во все колокола.
Не знаю, товарищи, у меня есть вопрос, на который у меня нет ответа. Я имею биомассу. Людей, собак, не имеет значения.
Да.
Значит, не имеет значения, на самом деле. Обезьян не имеет значения, абсолютно не имеет значения. У меня есть неблагоприятные поступки в биомассе. Неблагоприятные.
Да.
Я могу, начиная с известного уровня развития биомассы, прививать им культуру. Ну, говорит, что это вот постыдный поступок. Культуру взаимоуважения, самоуважения, какую-то культуру осознанности. Понятно? Культуру осознанности я могу прививать. Раз. А второй — бить их током, гадов. Током бить, чтобы им было больно, и они запомнили. Но в огромном числе массы человеческой, если мы сейчас перейдем к людям, мы должны рассчитывать, что мы одного стукнем током, а узнают об этом все. Но в условиях современной коммуникации, когда эти кретины подключены к гопотской музыке попсе, мы не знаем, мы это ударим током, а гопотская кретинская масса об этом не узнает просто. Тогда надо каждого ударить током. Это проблема. Ну, проблема реально. 10:30 новости. Я хотел рассказать тебе, значит, в 3 часа ночи сейчас. Сейчас 10:35?
Да.
В 3 часа ночи. Мы с Анастасией Аношко. Нет, мы с Анастасией Аношко в 3 часа ночи. Ничего такого. Нет. Я говорю, в 3 часа ночи 22-летний Владислав Ермаков вырезал всю свою семью. Здесь, в Москве. Мать и отца он убил на кухне. Спящую бабушку в ее комнате. На вопрос полицейских, зачем он это сделал, Владислав ответил, что просто все надоело. Владислав Ермаков не судим. Никогда не получал административных штрафов ни за что. То есть он ни разу не имел ни одного административного нарушения. На учете у психиатра не состоял. На учете у нарколога не состоял. Тихий, спокойный парень. Просто все надоело. Взял нож и всех убил. Сейчас он в подробностях все рассказывает полицейским. Примерно в 3 часа ночи, взяв нож и войдя в комнату бабушки, он начал быстро наносить ей удары ножом. Пожилая женщина успела вскрикнуть. На шум прибежали родители. Тогда он начал бить ножом отца и мать. Раненые, они успели добежать до кухни, но там сын добил их, нанося беспорядочные удары по самую рукоятку ножа. Выпускник колледжа предпринимательства, он, этот господин, ну, Слава, знаешь, соседнего подъезда? Next door guy сказал полицейским, что он планировал убийство семьи через три дня. Он планировал убийство семьи три дня. Хотел все сделать без шума, убить во сне. Но в момент резни все пошло не по плану. То есть он планировал убить бабушку без шума, а потом перейти убить маму и папу без шума. Но, видать, бабушка сильно вскрикнула, когда он ее резал. И прибежали мама, папа. Пришлось носиться по всей квартире за мамой и папой и резать маму, папу. Угу. Вот такой
Владислав. А лет-то ему сколько?
22. Аргументация. Просто все надоело. Вот и все. А?
Ну, следите за психическим здоровьем близких. То, что он не состоял на учете, не говорит о том, что не было проблем. У нас люди до сих пор очень боятся, не любят Вот. И, конечно, родители, как, пока они там за ним следят до 18 лет. Ну, то есть, может, дебют такой случился, конечно, поздний, потому что мозг развивается, вы знаете, зреет. И там вот эти вот некоторые вещи, проблемы, они вскрываются, ну, абсолютно неожиданно, но в тот момент, когда какая-то часть дозрела, ну, а там оказался дефект. Ну, это, да.
Серьезно?
Да, да, вы не знали, нет? Поэтому, нет, я не знаю. Поэтому...
Лариса, психолог. Лариса, да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Знаете, есть такая история, адвокат Плевака,
да,
защищал Горбуна, убившего жену.
Да.
И ему прочили проигрыш, потому что, ну, нереально, человек просто убил жену и все.
Наверное, да, 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 да.
И он вышел и стал говорить одну и ту же фразу.
Да.
Уважаемые господа и дамы, приветствую вас.
А, 10
это про школьника.
Или 30, или 30.
Это история про коня.
Стал шуметь и говорить там, уберите его, он сумасшедший.
Да.
И он замолчал и сказал, как вы думаете, чувствовал себя человек, который день ото дня, 20 лет слышал, ты горбат, ты горбат.
Да.
Его оправдали.
Это же самая история существует про коня.
Про
школьников
и коня. Якобы школьник зарезал одноклассника, который на
деле там издевался. Я понимаю, хорошо. Тем не менее, перейдем к этому господину. 22 года, просто все надоело. 3 дня назад задумал убить семью. Значит, ну и сделал это сегодня в 3 часа ночи.
Представляете, Сергей, как ему все надоело.
Ужас, да?
Ну, вот просто я вот хотела бы, чтобы люди осознали, что вот когда мы направляем свое внимание на него, ну, какой он негодяй, понятно, ну, он негодяй, он убил, правда. Давайте на другую сторону посмотрим. А вот те люди, которые были на другом конце провода, которые, к сожалению, умерли, они осознавали хоть на одну секунду, что они делают вообще?
Да.
Вот это утреннее, ну, как вы говорите, гениальную фразу «помой руки, иди спать». Вот это осознается, что нет людей, дегуманизированы собственные дети. Пошел во, иди учись, принеси деньги.
Да.
Не так сидишь, не так свистишь, ты горбат. Ну, а потом мы воздеваем руки и говорим, ну что ж такое, ну почему нас не любят наши дети, почему они с нами не считаются? То, что мы с ними не считаемся.
Ну, если что-то надоело, ребенок в 22 года может встать, выйти, закрыть двери и уйти жить своей жизнью. Он не должен убивать.
Я вам скажу, что вот именно редкость убийства в том, что в основном люди полагают себя, ну, свободными, да, хотя бы на эту степень выйти и уйти. А есть ситуации реально шизофренические, когда одновременно мать обнимает одной рукой, а другой отталкивает. Когда ребенок вообще не понимает.
Да.
Вообще не понимает, что он может уйти или остаться. Ему бесконечно больно оставаться, и он не может уйти, потому что он игрушка этих людей. Игрушка безвольная, сидящая в углу, пока в нее не захотят поиграть, понимаете?
Ну да.
У меня таких случаев огромное количество, когда просто мать работает до 80 лет, а 45-летняя женщина, дочь, при ней живет, знаете, как в старину делали, дочки ломали ногу, делали ее калекой заранее, чтобы она не была потребна выйти замуж, чтобы просто при родителях как бы сидела игрушкой. Это то же самое, неосознанная культура вот этого обесчеловечивания ребенка. Он обесчеловечен, он не человек, он убил своих детей, он убил своих родителей. Он не человек. Но кто это сделал, кто воспитал его?
Они.
А вы думаете, прям воспитание такую роль играет?
Они его воспитали.
Дети,
они
такие люди, абсолютно.
Воспитали.
Попробуй всунь там что-то, значит, в голову, ничего не получится.
Глаза. Ребенок открывает глаза, в нем пустота. Вы помните, глазки не пустые? Что он видит глазками? Принуждение, убеждение и личный пример. Что он видит? То он и будет. Дети, не вопрос воспитания, это неправильное. Воспитание, возможно, питание, понимаете, да, возможно, правильно его читать. Вот что он видит, то и будет. Он другого не видит. Если он видит жестокость, презрение, подавление, это его картина мира, он не может ее взять в другом месте. Он это впитал, это его сон. Это не свобода, вы просто не понимаете, о чем говорите. Что разрывает этих людей на части? Вот эта боль. Ну, вы не представляете. Вы в свободной семье, и Сергей свободный человек. Понимаете? Вы не представляете другой картины мира, где вообще этого нет. И ценности жизни нет. И ценности его личности нет. И ценности родителей нет. Просто пустые глаза.
Не знаю, можно...
А мы их только критикуем.
Можно сидеть и делать так. Чего они? Ничего они так не делают-то.
Ну, кто?
Никто не знает.
Я правда не очень понимаю, о чем он говорит. наша слушательница. Ну, да. То есть, вот смотрите, да, как бы не было. Вот знаете, сколько примеров вокруг, когда люди просто встают, уходят и живут своей жизнью.
Добрый день, Сергей, меня Денис зовут. Да, ну, да, по такой логике, как сказала мадам, можно оправдать все. И Чикатило не виноват, это в детстве его бедного, там что-то в психику пали. И какой-то австро-венгерский художник неудачник,
да,
тоже не виноват.
Да.
То есть никто не виноват, понимаете? Виноваты все, кроме непосредственно индивидуума, кто это совершил.
Но индивидуум это, конечно, потом может жалеть, сказать, что-то я это зря.
Да. Главное, самое удивительное, чтобы это не было совершено против тех, кто их защищает. А вот когда совершают против тех, кто их защищает, вот тут вдруг начинают убить, распнить.
Раз пять. 7373-948, 7373-948. Да, слушаю вас.
Добрый день. Можно начать с эмоционального высказывания?
Да, только если оно не содержит иллюзитной лексики.
Ни в коем случае. Я обычно слышал не в таких случаях, но в подобных случаях. Вот так ростишь,
да,
и многоточие, понимаете?
Да.
Мне кажется,
кормишь, ростишь.
Да. Верно. Мне кажется, фантазии психолога о том, как притесняли и опустынивали этого там подростка, мальчика, юношу в его семье, беспочвенно и немного даже оскорбительно в отношении погибших людей. Зачем фантазировать? Может быть, у человека вообще органика? Органика, это я имею в виду опухоль головного мозга, которая сейчас проявила себя...
Кстати говоря, вот спасибо, так... спасибо за неожиданный ход. Конечно.
Конечно. Вот, во-первых, во-вторых, вы абсолютно правы. Огромное количество людей, которые психологически притесняются, страдают и так далее, и так далее. Да. Ну, блин, извините, но из них какой процент решается на такие невероятно крайние проявления?
Нет, ну, надо сказать, что в России есть превосходный способ побега от дискомфорта – алкоголь.
А, ну, нет, их очень много.
Да.
Наркотики, алкоголь, извините, секс, там...
Хотя нет, секс я бы не отнес к побегу. Секс это не побег. Да.
Вот, но убивать своих родителей ножом, вы оцените, как бы, это же надо решиться. Ткнуть сталью человека, это не так просто. Проще ножа, чем курок.
Да, это правда.
Причем всех.
Частые множественные удары по рукоятку. В этом много ненависти.
Это не аффект. Это
да,
что-то еще.
Да, да.
Это осознанные, спланированные действия.
Да. Нет, я хочу сказать, что мы же точно понимаем, что когда он загоняет нож по рукоятку, в этом много чувства. Это не просто, так сказать, там, понимаешь, нажать кнопку. Тут,
ну, я с самого начала скажу, что это какая-то просто форма, ну, отклонения, которая быстро взяла и развелась. Ну, и тут это очень большой вопрос тоже про психиатрическую помощь, потому что, видя даже какие-то проблемы у человека, да, ты, если он уже слишком взрослый там и большой, то ты его должен как-то, ну, как сказать, ты не можешь его заставить, ведь принудительная психиатрическая помощь – это вот пережиток прошлого, и там много всяких злоупотреблений, плюс человек не осознает этого, отказывается от этой помощи и так далее. Это очень большой вопрос, как это, ну, как можно за этим следить.
А с другой стороны, ты понимаешь, что это будет делано от имени государства. Государство будет сажать не только тех, кто сумасшедший, но и тех, кто государству кажется... Отчасти,
ну,
не вполне добронравным. Но если видишь
свою проблему, например, даже пусть все равно ты видишь, что что-то происходит, и надо там человека, ну, ему там как-то корректировать, помочь, да, и так далее, то способов это сделать очень немного. Особенно если человеку 22 года, а там не 12, когда ты его взял за руку и там и повел.
Да.
Вот. А вот что в этом случае реально людям делать, может быть, они уже сейчас нам не расскажут, может быть, они видели, поняли. Вы видели сегодня публикации?
Денис наверняка знает что-нибудь подобное. Денис, хирург из Самары. Денис, здравствуйте.
Сергей, я, наверное, скажу немножко парадоксальную мысль. Со мной многие поспорят, может быть, и вы. Ну, этого человека жалко.
А, нет, ну, как драматического героя его, может быть, и жалко.
Ну, понимаете, нет, нет, вы понимаете, к чему я
веду. Я представляю, что вы бы сняли фильм, в конце которого вам и всем, кто смотрит фильм...
Да, есть такие фильмы, хорошие, кстати, сериалы, «Мистер Мерседес», такой, там он тоже маму свою убирает, там, это, ну,
и его жалко.
Ну, больной человек, ну, что... Просто то почему... А как можно за ним проследить, Сергей? Вот опять возвращаемся к этому...
Тихий, спокойный, приветливый парень, 22 года,
как за ним можно проследить?
Да.
Как?
Вот сегодня...
Я вот сейчас пойду, выйду и убью кого-нибудь.
Нет! Нет, вы этого не сделаете, Денис.
Это кто угодно может сделать. Вообще, нет, каждый
Денис не
может. Кстати, пойти.
А в 22 года может быть. А в 22,
в 22 года человек менее проверенный, это правда.
Девушка бросила что-то там как-то
да,
это не
да.
Это. Но это никак вы это не проследите. Он милый, приятный человек.
В соцсетях и... научились сейчас вот новая, сегодняшняя, на N+1
да, значит,
статья.
На N+1 сегодня статья. Настя депрессию. Мне ее кинула ссылку, я ее не читал, но Настя читала. Скажи.
Депрессия.
Денис, у вас есть минута? Побудьте с нами, пожалуйста.
Да.
Взяли, проанализировали там 400 человек, у которых клинический диагноз в Штатах, по-моему.
Клиническая депрессия,
ну,
имеется в виду.
Да, депрессия, да, которые, да, за помощью сами обратились. И еще 20 тысяч аккаунтов в соцсетях этих, вот, которые диагностированы, и просто контрольную группу. И
во-первых,
с вероятностью...
я вообще не верю. Ну ладно,
нет.
Ну,
нет,
не важно,
это,
не важно,
ну, сказать, будем
там,
считать, что есть такой
есть,
диагноз.
Какая-то есть, да.
Ну что-то плохо себя, да, человек чувствует в
плохо,
любом,
да,
случае. Нерадостно,
да,
ему и все такое. А, так вот, если у человека примерно за 6 месяцев, во-первых, начинаются первые признаки, то есть сюжеты постов, они начинают отличаться. Там больше слов, больше описания собственного самочувствия. То есть человек невольно, когда общается, он демонстрирует это, говоря о самом себе, о своем самочувствии.
Одним словом,
второе...
робот, таким образом. Нет, давайте я подытожу. Денис, значит, робот...
Абсолютно нормальный.
Однако робот, искусственный интеллект, анализируя лексикон человека, ходы логические и так далее, робот, искусственный интеллект, за 6 месяцев видит начало депрессии. За 6 месяцев. Он, там... он видит, какие существительные...
Это скоринг в банке? Скоринг в банке?
Типа того. Да.
А что
да,
такое скоринг в банке?
Это то, что с тобой делают, пока ты не видишь, да, дорогая?
Робот. Это делает... Настя, это делает робот. Это не человек делает, а робот. А как можно человека? Я не верю. Я не верю в роботов. Я вообще не верю в роботов. Я консерватор.
Если психолог, пишет Александр, будет пасти вас с детского сада... и будет пасти не на «отвяжись», а всерьез, то проследить можно. Но это будет стоить очень дорого, говорит Александр. Александр, но дело в том, что в государствах, которые, как это сказать, используют в том числе медицинские диагнозы для борьбы с людьми инакомыслящими, подобный скоринг, который ведется с детского сада, будет означать устранение подозрительных людей. Вы понимаете, Александр? Это будет очень большой проблемой на самом деле. Я помню, что когда у меня... Ты знаешь, что я мог еще в первом классе попасть под скоринг и, наконец, быть умерщвленным как потенциально ненормальный. Знаешь, что в первом классе сказал?
Что?
Проверочное слово для слова «работа». Знаешь, какое?
Раб.
Раб, я сказал.
А надо какое? У меня вопрос к вам встречный. Чтобы под ударение «а» попадало. Какое еще может быть слово?
Не помню.
Нет, никакого другого.
Интернационал спеть надо.
Великая социалистическая октябрьская революция? Какое проверочное слово?
Короче, мне говорит учителька классу, говорит, скажите, пожалуйста, какое проверочное слово к слову «работа»?
Нет.
Я говорю ей «раб». Она потом, она шепотом такая, перед всем классом, шепотом, присев, в полуприсед. Да нет же, конечно, нет. И она испугалась просто, как будто ее сейчас посадят. Понимаешь?
Я сейчас спрошу.
Потом чуть позже в школе. Посмотри на меня. Я уже перешел дальше, а ты все там копаешься. Смотри. Потом чуть позже в школе. Я сказал, будучи дитя, что если бы Колчака не победили, красные, то Россия имела бы уникальную возможность попробовать два сценария развития. Я говорю, это Колчак сидел в Омске, правитель Омске. Mm-hmm. И так бы и остался. Колчак. В Омске. И говорю, интересно было бы, говорю я, если бы Россия испытала два сценария развития. Ну, просто посмотреть, какой удачнее, у Колчака или у Ленина со Сталином. Ну, может быть, Колчак показал бы какой-то более интересный сценарий. Говорю я. Меня таскали к завучу. А могли бы уже прямо в дурку отправить. Ты понимаешь? Но меня покрывали добрые завучи и добрые учителя с проверочным словом «раб». и с предположением, что интересно было бы посмотреть на развитие России, если бы Колчак остался в Сибири, а здесь бы был Ленин, Троцкий, соответственно, Сталин, и просто сравнить, ну, просто для сравнения. Я хотел сравнить, чтобы как бы две группы пошли, понятно, да, две группы населения пошли бы разными путями. Просто сравнить, какой лучше получится. Это мне навеяло тогда ГДР, ФРГ. Я сказал, вот как ГДР и ФРГ пробуют два пути. Вот какой удачнее, у ГДР или у ФРГ? Это же интересно. Ну вот, ну действительно интересно. Меня таскали тоже, таскали на разборку, чтобы разобрать мою фигуру негодящую. А могли бы в дурочку отправить, если бы вот серьезная была система, понимаешь? Вот такие дела. Хорошо, в советских прописях было написано «Мы не рабы, рабы не мы». Нет, ну слово, что раб, проверочное слово для работы,
это... А интернет пишет, что это словарное слово, вы только запомните все, но я не согласна. Проверочное слово есть, это слово раб. Не роб же мы говорим. Под ударением, пожалуйста, гласный отпор.
Значит, интернет пишет, что проверочное слово к работе не существует. Просто надо запомнить. Слово раб не есть.
Не слово. Не имеет отношения к работе.
Никакого отношения к работе не имеет. Вот и все. И Колчак не должен был остаться, чтобы сравнить пути развития России двумя разными сценариями. Ну и все, понятно, да? На самом деле. На самом деле, напрашивается еще более крамольные слова.
Какие?
Нет. Которые мы не в силах произнести. Ну, цивилизационное расхождение России и Украины. Это же попытка проверить другой путь.
Ну, да, пока ну, что.
Интересно же посмотреть, как будет.
Да, ужасно интересно.
Меня сейчас поднесут к завучу. Спокойно, погнали дальше. Вот про Гитлера. Гитлер, оказывается, в 43-м году был заподозрен в гомосексуализме. В то время в Америке это было ужасно. Ты знаешь, да?
Да.
Ты смотрела «Мастера секса»? Теперь, послушай меня, необразованная, дикая женщина. Посмотри «Мастера секса». Это сериал. «Masters of Sex». Поняла?
Поняла.
На самом деле здесь игра слов, потому что речь идет о фамилии «Мастер». Это исследователь сексуального поведения людей, и его сложная семейная жизнь, у него была прекрасная жена, действительно прекрасная жена, и прекрасная любовница, с которой он творил, так сказать, на работе. Но «Мастера секса» еще и показывают нравы Америки в 50-е. И вот нравы Америки в 50-е заключаются в том, что человек, который выявится, что он гомосексуалист, теряет работу моментально и так далее.
Угу. То есть как надо все происходит.
Все происходило как надо. В Америке все было, да.
Как они в итоге...
В Америке в 50-е годы прошлого века было все по-русски. В этом смысле мы на 70 лет отстаем от Америки. Ну так вот, значит, и посмотри, «Мастера секса».
Хорошо.
«Masters of Sex».
На следующей неделе, сколько там серий, сколько там сезонов? 25? Сколько, в каждом сезоне по 100 серий?
Нормальные, успешные фильмы делают 8 сезонов. Если что-то исключительное, бывает 14-13, но это же уже...
Сколько длится серия?
«Теория большого взрыва» какая-нибудь, а?
Час.
«Мастера секса». Ну, я тебе тоже... Почему я должен тебя за ручку водить? Да. Про Гитлера
я очень люблю, я говорю про Гитлера.
Нет, спокойно. Тогда ты должна смотреть «Теорию большого взрыва». Больше ничего. Слушай меня, Сюга. «Мастера секса». Секса. Смотреть. Я пишу, видишь? Смотреть. Че?
Что, начнем прямо сейчас?
Нет. Ну, конечно, нет. Я просто хочу посмотреть. Вот «Лост фильм» перевод есть приличный. «Лост фильм» прилично переводит. Так, господи, открываю хорошо. Же, мама. Да, я же все для тебя делаю. Я тебя за ручку вожу до 40 лет.
Да.
До 40?
Да.
До 40 вожу ее за ручку. Уже взрослая девочка. Ни хрена не может ничего сама сделать. Нет, «Мастера секса», «Lost Film», «Online Org», неважно. Не открывает. Скажите, почему?
Потому что вы на работе.
Да потому что я на Майкрософте, на писюке. Он мне сохраняет, каждый PDF сохраняет по 5 секунд. В то время как Mac все делает в лед. Хорошо, секундочку. Сериал закончен, статус закончен. Я тебе просто пытаюсь понять, он же не открывает ни черта, потому что это писюк, потому что я работаю в опере, они мне навязывают свой Edge. Я не знаю, я ненавижу его, я скоро куплю себе опять Apple. Я 15 лет сидел на Apple, я про такое не видел, чтобы вот так долго крутилось, все это хрень не открывалось. Посмотришь дома, короче. Да. Договорились? Домашнее задание тебе.
Да.
Домашнее задание. Кто-то мне звонит. Все время звонит какой-то сумасшедший. Мне звонит какой-то человек. 454 звонка. Я мог бы его забанить в ноль. У нас же бан. У нас бан двойной, ты знаешь. Первый бан — это превратить человека в красного.
Угу.
Это первый бан. А второй — это войти в систему и шарахнуть этот самый окончательный бан. Тогда мы его даже не видим, что он существует, этот человек прекрасный. Ну так вот. И значит, я все время его берегу, этого человека. У меня 454 пустых звонка. И он продолжает звонить. Может, не в себе. А может, он что-то важное хочет сообщить. Как спасти Россию.
Может быть.
А?
Да, вполне вероятно.
Я видел несколько человек, которые приехали спасти Россию. Одна из них была одна из подруг Димы Киселева, Келли. Я в 90-е, она гуляла с борзыми, с русскими борзыми.
В Тулупе.
И я спрашивал, Келли, why did you come to Russia? Why did you come to Russia? И она отвечала мне, она приехала из Лондона, но она сама родилась в ЮАР. Ее папа в Дебирсе был, большой начальник. Дебирс, это алмазы.
Я знаю.
Я, Келли, why did you come to Russia? And she answered me in Russian. Я приехала спасать Россию.
А я думала, вы сейчас про Джоана Стингера расскажете.
А что он, что он?
Ну, расскажи. Не надо мусорить. Ну, она тоже в 90-х приехала, там с нашими рок-звездами, со всеми тусовалась. Вы не помните ее? Она тоже хотела спасти.
Не знаю. Нас. Ладно, дома посмотри. Мастера секса. Поняла? Хорошо. Все, в движение.
Подъем. В движение.
Всему-то вас учить. Надо, еще детей учишь так. Внимание, я хочу обратить ваше внимание на ножку. Детей учишь так, чтобы они думали, что они сами до этого дошли. Нужно же еще привить самостоятельность. Поэтому я учу Аношку так. Вы видите, я незаметно ей советую. Незаметно. Таким образом, чтобы она не видела и не слышала, что я ей советую. И чтобы ей казалось, что она сама угадала этот сериал. Правда же? Угу. Знаете, что я намекаю совершенно незаметно.
Да.
Тончайшим образом. Тончайшим. Даже неразличимым, я бы сказал. 5 баллов, нормальный город, нечего об этом и говорить нахрен. Все. Так, мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 17 октября.
Подъем.